московское время 8 часов 6 минут. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, доброе утро.
Мы рады приветствовать вас. Через минутку обо всем самом интересном, что пишет пресса в интернете. Спортивные новости. Ты видел спортивного обозревателя нашего сегодня? Я не видел.
А он есть.
А кто это? Это Константин.
Ура!
Народный артист Константин Похмелов будет сегодня. 8 часов 35 минут не менее народный и не менее артист Лев Гулько. 8.35 с обзором прессы. Ну, еще кое-что. Арзамас сегодня опять какую-то фантастическую вещь нам прислал. Все это в течение ближайшего часа.
И что теперь? Правильно, реклама. Слушайте на Эхе программу «Честный дом». Ежедневная авторская программа по вопросам жилья и градостроения. Свежие новости, острые темы, актуальные комментарии, ключевые ньюсмейкеры. Ведущие Всеволод Баев и Дина Назарова. Ежедневно по будням в 9.05 и 22.05. 24-26 мая. Петербургский международный экономический форум. 14 тысяч участников из 143 государств. Страны-гости Франция и Япония. Уникальная деловая программа. Дискуссии на ключевые темы современности. Поиск ответов на актуальные вызовы мировой экономики. На полях форума. Диалог российского бизнеса с зарубежными партнерами. Обмен мнениями, встречи и подписания. Подробности на www.forumstb.com.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым. Слово, давайте небольшой короткий обзор сделаем для вас.
Не, у тебя просто получилось печатное слово, чуть-чуть позже. Не,
вот, да? Наступило?
Да, не печатное. Да. Значит, смотри, какая есть штука. Только что прочитал, вчера днем написали, между прочим, а я только что прочитал. Ну, бывает такое. Я уверен, что многие наши радиослушатели не знают. Знаком, есть такое издание. В их екатеринбургской, чтимой нами с тобой редакции, публиковали о том, что в Екатеринбурге юные участницы смотра «Строя и песни» маршировали в балетках по снегу.
Да, я видела фотографии, я так долго очень вглядывалась, потому что выглядело как фотошоп. То есть мне, я просто не могла поверить своим глазам, там реально метель, заснеженный лес какой-то, и там девочки, значит, в балетках, в юбках коротких, такие вообще, вау.
Да, фотографии такие, что надо. Это был какой-то у них подготовка к смотру «Строя песни». Все, конечно же, ответственные за это дело говорят, что дети сами настояли. Вот. Почему на них нельзя, то есть они что, без одежды туда приехали, почему на них нельзя было набросить хоть что-то, неизвестно. Главное, там интересный контраст. Стоят военные в меховых воротниках, значит, в зимней форме. Нет, они принимают парад. Смотр «Строя и песни». Вообще ужасно напомнил мне мои молодые годы, когда вот тоже так вот это, поднимая пыль по паркету или по плацу, шикарно. А тут по снегу. Замечательно.
Русская служба BBC. Здесь большой материал Оксаны Чиж. Люди хотят правды. Почему за трагедию в Кемерове судят спасателя? Спустя месяц к обгоревшему и искорёженному зданию торгового центра «Зимняя вишня» жители Кемерова продолжают нести цветы в память о 60 погибших в пожаре. Большинство жертв были похоронены лишь в минувшую выходные. Все это время продолжались генетические экспертизы. Следствие возлагает вину за произошедшее на 8 человек. Это представители торгового центра, компании собственника, обслуживающие противопожарную систему фирмы и госстройнадзора. Но кроме них на скамье подсудимых один из спасателей, работавших на пожаре. Оксана Чиж, большой материал очень сделала. Здесь есть и план, как где располагались залы, каток, бассейн, где был очаг возгорания, как сейчас выглядит торговый центр, почитайте на русской службе BBC.
Батенька, помните, у нас позавчера была шеф-редактор этого ресурса, Батенька.ру, Батенька ДВ Трансформер, публикует сегодня, накануне, сегодня можете почитать, текст Елены Сарапян «Кажется, мой бывший убил жену». Значит, может ли человек, привыкший быть домашним тираном, унижать и бить родственников, исправиться? Обязательно ли тот, тот, кто позволил себе один раз поднять руку на жену или ребенка, сделает это и в другой семье. В истории автора самиздата Елены Сарапян есть все для камерного триллера о русской хтоне. Отличный язык.
Знаю батеньки,
да. Череповец, религиозные практики, издевательства и смерть. Однако, на самом деле, эта история гораздо шире. Спустя годы Сарапян узнал, что ее бывший молодой человек подозревается в убийстве своей жены и теперь пытается осознать, как он проделал путь от издевательств над партнершами до настоящего преступления.
Там, на самом деле, страшная очень история. И, ну, мне кажется, что прочитать ее нужно, особенно каждому депутату, который помимо того, что поддерживает и оправдывает сексуальные домогательства, еще и декриминализовал статью о семейном насилии. Еще хочу обратить ваше внимание на историю на сайте «Медуза». Здесь, знаете, тоже о насилии, но другого характера. В последние несколько недель СМИ и соцсетях активно обсуждали 5-летнего фигуриста Сашу Плющенко, которого родители запирают в темную комнату за непослушание, а также историю советской гимнастки Ольги Корбут, рассказавшей о сексуальном насилии со стороны тренера. Многие говорили, что тренеру нужно быть благодарным, даже если он допускает насилие, и что в спорте без этого не обойтись. «Медуза» поговорила с несколькими людьми, которые в детстве и юности профессионально занимались спортом, а потом его забросили. О жестокости на тренировках и о том, чем можно жертвовать ради воспитания спортивного духа. Заголовок у этого материала «Медузы» такой: «Хватал за маску решетку и как следует бил абортик».
Ну, у нас не так часто, я продолжу, в общем, твою спортивную тему, тем более у нас спорткурьер скоро, у нас не так часто бывают материалы sports.ru, прям скажем, ни разу не было. Вот, но сегодня, опять же, есть повод к нему обратиться. 17-летняя российская биатлонистка Анна Моисеева рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. Ей 17 лет. И Sports.ru делает с ней небольшое интервью, достаточно большое даже интервью, и она рассказывает об этом. Я сам узнал об этой публикации из телеграм-канала «Башня Кремля». И в нем есть еще некоторые подробности. Изначально тренер пообещал спортсменке, что хуже от ее первого отказа не будет, и что он прекратит свои попытки. В общем-то, на этом история могла быть похожа на неуклюжее ухаживание. Но затем Тутмина организовал настоящее преследование. Требовал зайти к себе в шортах, пытался гладить и целовать спортсменку против ее воли, требовал благодарности за поблажки, а в итоге начал давать плохие патроны и плохо подготовленные лыжи. На этом моменте у девушки, к счастью, сдали нервы, она придала историю огласке. Вот об этом пишет Sports.ru, который интервью с
печатает. Но там, на самом деле, важно, как это все продолжилось. Потому что после того, как она все рассказала, этот тренер по-тихому написал заявление об уходе и, значит, все тихо, мирно, полюбовно, значит, ушел. Но так вообще-то быть не должно, потому что Министерство спорта Московской области, если они сталкиваются с таким совершенно чудовищным случаем, они должны сделать что? Они должны этого человека с волчьим билетом гнать, чтобы он больше не имел возможности вообще приблизиться ни к каким детям. А вместо этого Министерство спорта Московской области занимается тем, что прикрывает свои, значит, нежные чиновничьи попы. Потому что, не дай бог, кто узнает, не дай бог, огласка, они же еще и будут сами виноваты. В общем, дорогой Минспорт Московской области, имейте совесть, защитите детей от человека, который к ним пристает. Не бросайте это дело, потому что в итоге вы будете виноваты.
Мы продолжим как раз спортивными новостями минут через 5.
8:15 в Москве. Доброе утро. Новости на Эхе. Почти 250 человек, в том числе 60 новорожденных, эвакуированы во время пожара в роддоме в Уфе. Никто не пострадал. Как сообщает управление МЧС по Башкирии, сработала автоматическая пожарная сигнализация. В течение получаса открытое горение было ликвидировано, а еще через 20 минут пожар полностью потушен. Причина возгорания устанавливается, сообщает РИА. Представители мэрии Москвы сегодня встретились встретиться со сторонниками Алексея Навального, чтобы обсудить проведение акции 5 мая. Сначала власти предложили место в районе метро Октябрьское поле либо улицу Перерва, объяснив, что такое решение принято с учетом подготовки к Параду Победы и других праздничных мероприятий на Тверской улице. Затем было предложено провести акцию на проспекте Академика Сахарова, сообщает Интерфакс. Сам Навальный заявил, что все равно собирается устроить акцию в центре Москвы и призвал своих сторонников приходить на Тверскую. Мероприятие приурочено к инаугурации президента и пройдет под лозунгом «Он нам не царь». Лидер протестов в Армении, депутат Никол Пашинян, пригрозил продолжать массовые акции до тех пор, пока не будет утвержден временным премьер-министром. Об этом он заявил РБК. Вчера вечером на площади республики в Ереване прошел очередной митинг. По оценке организаторов, он стал самым массовым. Участники митинга поддержали все требования Пашиняна. Суд в Саратове постановил выплатить 150 тысяч рублей местному журналисту Сергею Вилкову. Он был оправдан по уголовному делу о клевете на депутата областной думы от «Единой России» Сергея Курихина. Сам Вилков просил о компенсации в 2 миллиона, поскольку в рамках уголовного дела находился под подпиской о невыезде больше 2 лет. Само судебное разбирательство продолжалось больше года, сообщает «Медиазона». В Москве сейчас плюс 8 градусов, дождь, сегодня дождливый и облачный, плюс 11-13. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
«Фактор риска». Программа о страховании в жизни каждого из нас.
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Билет есть, паспорт есть, кошелек не забыли. Нередко именно так мы проверяем сами себя перед путешествиями по стране. Однако непременным атрибутом таких поездок должен быть еще и страховой полис, уверена Лариса Антонова, заместитель начальника управления страхования путешествующих компании «Ингострах».
Немногие туристы знают о существовании полиса по страхованию медицинских расходов на время поездок по России. Тем не менее, он покрывает расходы по экстренной медицинской помощи, амбулаторное лечение, диагностику, медикаменты, пребывание и лечение в стационаре, проведение операций, расходы по медико-транспортной помощи.
При выборе полиса важно обращать внимание на страховую сумму.
Если страховая сумма низкая, то вы получите минимум страховых услуг. Оптимальная страховая сумма от 240 тысяч до 600 тысяч рублей. Эта сумма необходима и достаточна для получения полноценных услуг. При наступлении страхового случая человека не должно пугать, что это произошло далеко от его дома. Как правило, у страховой компании есть договоры с лечебными учреждениями по всей Российской Федерации. И помощь будет оказана незамедлительно.
Рейтинг медицинских страховых случаев не удивляет.
Чаще всего туристы обращаются за медицинской помощью в случае простудных заболеваний и пищевых расстройств. Если заболел зуб, то полис покроет и эти расходы. Полис по страхованию медицинских расходов во время поездки по России поможет получить услуги без очереди. Так что такой полис весьма удобный и недорогой продукт. Покупайте его заранее.
Фактор риска. Программа подготовлена при участии СПАО «Ингострах». Сайт ingos.ru.
От Панамы до Пальмиры.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Константин Пахмелов к нам пришел, как мы обещали, народный артист с нами. Доброе утро, Костя.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
Ну, порадуй нас какими-нибудь сенсационными результатами или, может быть, чего-нибудь мы ждем. Я как-то выпала вообще из мира спорта. Переживала после матча с Ахматом, что решила на какое-то время вообще ничего не
Понятно. Думать
про спорт.
Нет, за это время произошло немало интересного, спешу я тебе заметить. Вот, например, минувшей ночью игрался первый полуфинал футбольной Лиги Чемпионов между мадридским Реалом и Мюнхенской Баварией. Причем встреча-то проходила на Альянс-арене в Германии.
Я надеюсь, Бавария победила?
Надежды твои не оправдались. Бавария побеждала до определенного момента. Вот. В общем, игра завершилась со счетом 2-1 в пользу Реала, при том, что счет открыли немцы. Хамес Родригес сделал хорошую передачу на Кимиха, и тот перехитрил Наваса, пробил в ближний угол. Вот. А затем футболисты Мюнхена допустили две ошибки, о чем, кстати, потом тренер Юп Хайнкинс говорил, что, в общем-то, мы два гола подарили. Ну, можно и так сказать. Правда, удар Марсела в середине первого тайма был настолько точным, выверенным и, главное, неожиданным, что отразить его, пожалуй, возможности просто не было. Ну, а затем футболисты Мюнхена допустили, ну, совершенно несвойственную им ошибку. Испанцы, Рафинья отдал пас сопернику, и испанцы блестяще разыграли выход 2-1. Шансов никаких, опять-таки, не было. Ну, справедливости ради, надо сказать, что немецкому чемпиону не повезло в этом матче, потому что уже в первом тайме команда Хайнкеса была вынуждена поменять сразу двоих футболистов. На 8-й минуте Арьен Робин получил травму и не смог продолжить игру, а затем Бавария лишилась и своего главного столпа обороны Буатенга, который также из-за травмы был заменен. Возможно, вот эти внезапные кадровые перестановки и стали привели к этим самым ошибкам, которые повлияли на исход матча.
То есть мы теперь с Баварией не увидимся?
Нет, почему? Будет ответный матч. Будет ответный матч в Мадриде 1 мая. Ну и, в общем-то, какие посмотрим. Шансы есть всегда. Нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов нам показал, что и 1-4 отыгрывается, и 0-3 практически отыгрывается.
Кто-то, знаешь, пошутил, я видел, что, ну нет, похоже, в этом мешочке чудеса закончились.
Нет. Поживем, увидим.
Константин верит в Баварию.
Нет, мне просто очень нравится такой футбол, когда все переворачивается с ног на голову, когда команды не только думают о счете на табло, но и в первую очередь о том, чтобы все-таки игра была для зрителей, и это было какое-то шоу. Я понимаю, что они не ставят себе такой задачи, но вот все, что мы видели в четвертьфиналах, оно, конечно, заслуживает.
А у тебя того. Есть какое-нибудь соображение, почему в этом розыгрыше так?
Ой, это
аналитики, дай аналитики,
видишь,
Константин.
Видишь ли, это достаточно длинный такой разговор с углублениями. Может быть, в следующий раз мы с вами попробуем обсудить эту тему. Кто-то считает, что это тренерская игра мысли, которые...
То есть все тренеры начали играть мыслью.
Ну вот опять-таки, видишь, сейчас мы будем долго объяснять.
Хорошо.
Давай я лучше расскажу о том, что нас ждет сегодня. А сегодня пройдут первый полуфинальный матч футбольной лиги Европы, где так же, как и в Лиге Чемпионов, есть пара, которую считают досрочным финалом. Это лондонский Арсенал и мадридский Атлетико. Я напомню, что наставник лондонцев Арсен Венгер, который, судя по всему, покинет по итогам нынешнего сезона лондонский клуб, никогда еще не выигрывал Еврокубки с Арсеналом. Вот. И, по сути, это для него последний шанс. Что же касается подопечных Диего Симеоне, то они не раз побеждали в Лиге Европы. С другой стороны, других интересов у команды не осталось. Пробиться в Лигу Чемпионов через, вот опять-таки, второй по значимости клубный турнир вполне реальный план, потому что, ну, в чемпионате догнать Баварию уже не представляется.
Очень я люблю, Константин, когда ты про Арсена Венгера рассказываешь.
Другая полуфинальная пара, друзья.
Не все поняли твою шутку, я думаю.
Марсель и Зальцбург.
Те, кто смотрит нас в YouTube-канале.
Все, кто когда-нибудь видел Арсена Венгера.
Все, кто видел Арсена Венгера и кто сейчас смотрит Константина Похмелова, все поняли мою шутку.
Ну да. Если про Арсена будут снимать фильм про его детство и молодость.
Ты будешь играть главную роль.
актуальны.
Ну, есть такие...
Короче, шансы в кастинге у Константина высокие.
Да, скажем так. Да. Вот, Зальцбург и Лацио также составят вторую полуфинальную пару. Ну, что касается... прошу прощения, Зальцбург и Марсель. Зальцбург уже преподнес не одну сенсацию на этом турнире. В частности, в четвертьфинале тот самый как раз римский Лацио и обыграл. Что еще интересного в мире спорта? Ну, скажу вам, что в четвертьфинале баскетбольной Евролиги подмосковные Химки сократили отставание в противостоянии с ЦСКА. Вчера химчане в Мытищах одержали победу со счетом 79-73. Счет в серии стал 2-1. В пятницу снова соперники сойдутся в Мытищах. Если Химки победят, то уже все решится в пятом решающем матче. И, наверное, не могу вам не сказать о том, что сегодня на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, пора четвертьфиналов. Там выступают хоккеисты до 18 лет. Наша команда вышла в четвертьфинал, и, что естественно, и сегодня сыграет с непростым соперником, хоккеистами Соединенных Штатов Америки. А американцы вот в этой возрастной категории, самая титулованная команда, 10 раз они побеждали на чемпионатах мира, в том числе и на предыдущем, то есть являются действующими чемпионами мира. Очень рассчитываю на то, да и практически не сомневаюсь, что болельщики станут, ну, в футболе говорят, 12-м игроком, в хоккее, ну, наверное, 26-м, потому что поддерживают, конечно, там нашу команду просто феноменально, и вот та игра со Словакией, где наши отыгрывались 0-3-1-4, вот там заслуга, как говорится, людей, сидевших на трибунах, велика. Наши, я напомню, тогда сумели спасти матч, перевести игру в овертайм, а в серии буллитов победили со счетом 6-5. Так что смотрите, сегодня США, Россия, ну а если наши победят, фу-фу-фу, поплюем куда надо, то сыграют в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Канада-Чехия.
Все же я не могу понять, вот как смотреть хоккей на... в Ледовом дворце, там такие скорости просто невероятные.
Я тебе скажу...
Еще как-то, когда оператор, да, там ведет, есть какие-то наезды, ну что-то, можно еще что-то понять, но вот когда ты сидишь на
трибуне... Танюш, все с опытом, надо ходить и смотреть. Вот если как бы раз сходил, два сходил, а третий раз уже начинаешь все это... Все равно я тебе скажу, что это гораздо интереснее, чем смотреть по телевизору, хотя вчера на первых минутах матча между Баварией и мадридским Реалом оператор тоже не всегда успевал, хотя это футбол, было не хоккей, потому что скорости вот эти первые какие-то там 3-4 минуты были просто сумасшедшие. Сумасшедшие. Это был какой-то космический футбол. И, по-моему, первый острый, там, команда обменялась острыми моментами, когда уже еще минута времени не истекла. То есть это был, конечно, космос. Ну, вот, собственно говоря,
спасибо.
Все, о чем я вам, друзья,
спасибо
хотел
тебе
рассказать.
Спасибо тебе большое, Константин Похмелов и новости спорта. А мы сейчас о погоде.
Метеоскоп.
Погода у нас хорошая.
Очень хорошая. Я зонт не взяла, а там дождь идет. И будет сегодня идти целый день.
Да, может идти целый день. Завтра уже небольшой дождь. Сегодня просто дождь, а завтра небольшой. Вот так небольшой дождь будет идти аж до конца недели. А потом продолжится.
Зато довольно тепло, потому что в Москве днем сегодня плюс 11, плюс 13, а давление 736 миллиметров ртутного столба.
Просто, знаешь, это как это, гадкие лебеди. Все время
дождь идет. Да, мокрецы.
Вот, с четверга по среду, и нет дня без дождя. Во всяком случае, по прогнозу. Температура при этом будет вполне комфортная, ну, постепенно выходит из такой холодной зоны. И, например, к воскресенью уже и ночью до 6 градусов, и днем 13-18. В общем, ничего. Еще бы не дожди, было бы совсем замечательно. Давление сегодня от 734 до 740. То есть будет повышаться. И потом будет расти. Дорастет к воскресенью до 753. Вот что касается прогноза на предстоящие дни. О приметах как-нибудь в другом выпуске.
По
8:30 в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Совет по науке при Министерстве образования потребовал восстановить доступ к научным интернет-ресурсам, которые оказались заблокированными в результате действий Роскомнадзора. Совет перечислил более десятка таких сайтов и онлайн-сервисов, которые названы крайне важными для научной работы. Ученые считают, что именно Роскомнадзор, а не конкретные провайдеры, несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Срыв научной работы по всей стране – слишком высокая цена за неуклюжую попытку исполнения судебного решения в отношении одной компании, подчеркивается в заявлении. Ранее независимое общество научных работников призывало премьер-министра Медведева пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора, напоминает издание «Медуза». Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков назвал бредом обвинения со стороны Никиты Михалкова. В пятницу режиссер посвятил свою программу «Бесогон ТВ» анализу причин пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Михалков, по сути, обвинил главу МЧС в развале пожарной охраны и неэффективных расходах. Пучков утверждает, что приведенные факты не соответствуют действительности. При этом он отметил, что не планирует судиться с режиссером. Госдепартамент США опровергает утверждение Москвы о захвате Генерального консульства России в Сиэтле. В Вашингтоне подчеркивают, что действовали в полном соответствии с Венской конвенцией. Никакого вторжения, просто жесткий и законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России, сказал официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия американских властей в Сиэтле государственным рейдерским захватом. Решение о закрытии консульства в Сиэтле было принято 2 апреля в ответ на инцидент в Солсбери. В Совбезе ООН сегодня пройдут открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке. С подробностями Олег Овчаренко.
Дебаты в Совбезе ООН, посвященные ситуации на Ближнем Востоке, являются ежеквартальными. Несмотря на то, что накануне точная повестка встречи еще не была оглашена, главной темой, вероятно, станет конфликт в Сирии. Обсуждение будет проходить на фоне попытки стран-членов Совбеза выработать механизм расследования применения химоружия в стране. Это не удается сделать с ноября прошлого года, так как Россия и страны Запада блокируют предложения друг друга. При этом, если Россия считает кадры предполагаемой химатаки в Восточной Гуте инсценировкой, то коалиция во главе США прямо обвиняет в применении химоружия правительство Башара Асада. Среди других вопросов, которые обычно обсуждаются на ежеквартальных дебатах, ситуация в Палестине, борьба с терроризмом, конфликты в Йемене и Ливии.
Доллар сегодня стоит 61 рубль 75 копеек, евро 75 рублей 33 копейки. Это курсы Центробанка. В Москве сейчас плюс 8 градусов. Сегодня днем облачно, дождь и плюс 11-13. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Группа компаний «Партнер Электро». Производство и продажа надежной кабельно-проводниковой продукции. Удлинителей. Партнер дефис электро.ру. 8-495-933-23-81. «Партнер Электро». Надежный проводник надежных решений.
При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Москва. 30 апреля. 19:00. Церемония вручения приза «Душа танца» и гала-концерт с участием звезд Большого, Мариинки, Михайловского и других российских театров на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Справки по телефону 8-495-723-73-25. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Юный Петр. Будущий тиран. Такова тема программы «Дилетанты» в этот четверг после 21 часа. Ведут эфир Виталий Демарский и историк Максим Кузахметов. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера. В этот четверг после 23 часов в авторской программе «Курс Потапенко». Красиво пить не запретишь. У нас в гостях руководитель школы Wine State, организатор и член жюри российских конкурсов сомелье, бренд-амбассадор вин долины Луары, первый в России винный академик Татьяна Селиванова. «Курс Потапенко» в четверг после 11 вечера.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
В полном контакте с информацией. «Эхо Москвы».
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
Лев Гулько здесь. Доброе утро, Лева.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Давай поехали обозревать.
Давай поехали, действительно. Значит, понятно, что, так сказать, газеты пишут, продолжают писать о российско-американских взаимоотношениях. Кто, кому, чего, куда, чья собственность, у кого украли, у кого там отняли. Правильно, неправильно. Беспрецедентное право. Это газета «Коммерсант» на первой полосе. Каковы шансы России отсудить у Соединенных Штатов свою дипломатическую собственность? Вот покинули генконсульство, после этого туда, значит, вошли американские полицейские и американские представители.
Они стали там жить.
Да, стали там поживать. И добра наживать. Вот. Еще сказка такая.
И организовали
и добра
там
наживать,
вот.
Да. Значит, они считают, что это по закону. Значит, российские представители считают, что это беззаконие. Россия при этом продолжает оставаться собственниками вот этих вот помещений. Есть же еще дачи, куда нет доступа, да? Наши там дипломатические, еще там ряд помещений. Тем не менее, Россия вот продолжает оставаться собственниками вот этих вот перечисленных помещений. Это «Коммерсанту» подтвердил пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан. Здания, которые находятся в собственности российской стороны, продолжают оставаться таковыми. Вопрос, продавать ли эту собственность или как-то иначе ее распорядиться, остается на усмотрение российской стороны. При этом, значит, эта дама уточнила, что эти объекты не будут авторизованы, для осуществления дипломатической или консульской деятельности и не будут таковыми признаваться. Ранее сообщал «Коммерсант», Вашингтон убеждал Москву выставить объекты на продажу. Просили. Давайте мы сейчас у вас их купим. Вот. Однако власти РФ отказались от этого предложения. Вместо этого президент Российской Федерации Владимир Путин поручил МИДу подать иск в суд на территории Соединенных Штатов Америки. Пободаться.
Правильно.
Идите в суд.
Да.
Идите
да.
в суд. Нормально.
Ну, вот такая, собственно, история, продолжающаяся.
У меня есть шикарная...
Сиэтлский городской суд.
Да, не спящий.
Районный суд города Сиэтл.
Усть-Сиэтлский. У меня есть шикарная история на сайте «Медиазона». Так. Где в верхнем правом углу есть синяя кнопочка «Поддержать». В общем, Никита Сологуб написал сценарий. Ну, хотя на самом деле это, конечно, не сценарий, а просто он провел очень подробное расследование. Там огромный текст. Называется он «Тайны химкинского Бэтмена. История одной мистификации».
Так.
Это реально сценарий какого-то супербоевика. Там есть похищения, ФСБшники, суды, хорошие полицейские, плохие полицейские.
Сериал
история
такой,
любви.
Готовый
там,
сериал.
Вот, да, потрясающая история. Просто она очень большая, но не пожалеете, если будете читать «Химкинский Бэтмен» же нет.
Бэтмен-то жив, нет?
Все узнаете в материале Никита Сологуба на «Медиазоне».
Ой, я вижу, Лёва как раз хочет прочитать ту публикацию, которую хотел прочитать я, демонстрируя, да, Лёва?
Ну да, блокировку Телеграм высоко. Ничего не сломал, ничего, нормально. Просто отлетел кусочек. Высоко оценили.
У нас на месте.
Конечно.
Кусочек ни от кого не отлетал.
Интернет-омбудсмену Дмитрию Маринчеву предложили разработать меры поддержки компании, пострадавших от блокировок IP-адресов в ходе ограничения Telegram. По оценке разработчика софта FlexBuy, продолжение текущих методов борьбы с мессенджером в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям $1 миллиард. Такая большая сумма. Почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google. Роскомнадзор с начала блокировки Telegram, получивший уже более 46 тысяч жалоб, начал консультации с представителями отрасли. Вот так вот начинается эта публикация в Телеграме. Там я вчера слышал, каким-то они договоренностям пришли. Не знаю, к каким, никто ничего не говорит, но к каким-то пришли с Amazon и Google. Уж не знаю.
Да нет, никаких договоренностей нет.
Я вчера слышал, наконец, промежуточный.
Ну, Лёв, да, нет, не вводи просто, никого в заблуждение.
Я не уважаю, просто то, что я вчера слышал.
Нет, ты интерпретируешь то, что ты слышал, потому что на самом деле Amazon отказался. И об этом сказал Роскомнадзор. Вот так. Промежуточные договоренности.
Спасибо, нет.
А Google... они сказали про Google. Мы от Google ничего не слышали, вообще. Роскомнадзор сказал, что мы находимся с Google в конструктивном диалоге.
А, так, вот это я, наверное, слышал.
Да. Значит, эту фразу Роскомнадзор говорит уже года 4. Сколько он существует, примерно столько и говорит. Вот. Роскомнадзор чуть-чуть подольше. Надо что-то говорить. И мы попозже об этом расскажем обязательно.
Хорошо, прекрасно. Значит, потом углубимся в следующем обзоре в «Коммерсант». Пока что независимая газета. Здесь, как всегда, много про, так сказать, оппозицию. Ну, вот Ходорковский поведет Россию в НАТО, например, пишет независимая газета.
Прям
семимильными шагами
в НАТО. Прям Ходорковский, прям колонный.
Сегодня исполняется год, как британская открытая Россия была признана нежелательной организацией. За это время, как выяснило независимое, к ответственности за сотрудничество с ней были привлечены 32 активиста российской открытой России в 14 регионах. И преследование продолжается. А основатель движения Михаил Ходорковский, в свою очередь, продолжает готовить планы по реформированию страны после смены власти.
Не ждем, а готовимся.
После смены власти. Чтобы уже когда шоу, вы все готовы.
Да.
Вот, конечно. Все ходы записаны. Он призвал Запад изолировать окружение Владимира Путина и предрек союз России и НАТО. Ну, вот так вот.
Запомните этот твит. Хочется сказать.
И еще независимые пишут, что оппозиция действует по принципу «каждый за себя». Это другая публикация. Кандидаты в мэры пока не знают, как будут преодолевать муниципальный фильтр. Сегодня «Яблоко» проведет форум, на котором потребует отмены муниципального фильтра на выборах столичного мэра в партии.
Решительно потребует.
И с порядком праймерис. Свои праймерис, помимо демократов, намерены провести также зеленые и левые политические силы столицы. Единой стратегии по прохождению вот этого фильтра у оппозиции, как выяснилось, независимой нет, как и план действий на тот случай, если власть вообще решит не регистрировать никого из несогласных. Среди вариантов обсуждается как бойкот, так и поддержка любого оппозиционного кандидата.
А мы немножечко об этом тоже поговорим после 10, так что можете пока независимую почитать, подготовиться морально.
Наш решительный ответ партии «Яблоко».
Кстати, независимые пишут, я дня два назад об этом увидел и услышал, о том, что эскимосы ударили в сепаратизм. Гренландия хочет, так сказать, независимости от Дании, не будет бедствовать без дотации Дании. Вот они хотят как-то отделиться от Дании.
Я надеюсь, от Дании Россия повлияет на выборы в Гренландии. Референдум в Гренландии,
да,
конечно.
Да, вежливые люди.
А самоопределение.
Не знаю, это сейчас...
Патриотически настроенные хакеры.
Сейчас наверняка кто-нибудь скажет чего-нибудь любопытного. А российская газета, во-первых, размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предлагается ограничить 15% совокупного дохода семьи. В этом случае на получение субсидий от государства смогут претендовать семьи с доходами около 15 тысяч рублей, а не 10 тысяч рублей, как сейчас. Вот такой законопроект, об этом недавно поступил на рассмотрение Госдумы. Такая вот коммунальная доля, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг смогут получить семьи с доходом еще раз около 15 тысяч. И многие газеты, в том числе российская, пишут о том, что Конституционный суд РФ не разрешил признавать водителей пьяными на основании косвенных доказательств. Там видеосъемка, свидетели, тыры-пыры.
Зато разрешил признавать их пьяными, если они скрылись с места преступления.
С места преступления, да.
Как раз одно и то же, на самом деле. Это
на основе одного из уголовных, уголовных дел.
Разберемся об этом в нашей автомобильной рубрике.
Вот с этим разберемся.
Об этом? Об это. Разберемся об это.
С этим разберемся, спасибо.
Ничего, Александр, мы привыкли. Полминуточки, Лев.
И газета «Ведомости», да, газета «Ведомости», «Вещь недели», у них сегодня обломки «Томагавка», я сейчас не успею вам все это рассказать.
А ты заинтригуй,
Да, можно, конечно, на все это сказать, вот то, что представили, да, россияне, российские военные власти, фотографии фотошопа, фрагменты обломков ракет с характерными отверстиями, куски забора с пробитыми солдатами-срочниками с помощью зубил дырами. Тем не менее, заявление Пентагона о том, что все 105 ракет попали в цель, выглядит теперь несколько опрометчивым, хотя пару ракет стоило зарезервировать на всякий случай как потерянные. Ну и дальше, так сказать, там такие выводы любопытные довольно.
Продолжим с Львом после 9. Сейчас новости.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 8:45. Доброе утро. Новости на Эхе. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании парламента Якутии и компании «Комдрагметалл», сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. По его сведениям, обыски ведутся по линии управления по борьбе с экономической преступностью. Есть ли задержанные, пока неизвестно. В пресс-службе парламента не подтвердили, но и не опровергли информацию об обысках. Собеседник агентства добавил, что проходит очередная сессия и все идет в рабочем порядке. Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство защиты лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, осужденного на 2 года колонии. Адвокаты просят заменить на штраф оставшуюся по приговору часть срока, который заканчивается в ноябре. По данным правоохранительных органов, хакеры специализировались на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников. Потерпевшими по делу Аникеева были признаны 4 человека, в том числе помощник президента Андрей Белоусов и телеведущий Дмитрий Киселев. Состояние 93-летнего французского певца Шарля Азнавура не внушает опасений врачам. Накануне артисту стало плохо. Во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге он был госпитализирован. Как сообщает ТАСС, сейчас Азнавур уже в отеле. Сегодня должен вернуться в Париж. Концерт в Санкт-Петербурге перенесен на апрель следующего года, так как на этот год в графике певца нет свободных дат. 28 апреля планировалось выступление Азнавура в Кремлевском дворце в Москве. Сообщение о возможном переносе концерта пока нет. В Москве сегодня облачно, дождь и плюс 11-13 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. В эту пятницу, 27 апреля в 13:17 в эфире «Эхо», генеральный директор специализированной организации по проведению торгов СОС Михаил Саблуков. Тема эфира – специализированная организация по проведению торгов, помощник заказчика в закупках. Ведущий эфира Лев Гулько, 27 апреля в 13:17.
С 24 по 26 апреля в московском экспоцентре пройдет большой медиа-коммуникационный форум «БМКФ-2018». «БМКФ» – это 3 дня полного погружения в последние тенденции мира медиа и высоких технологий, коммуникаций и маркетинга. Регистрируйтесь сегодня на сайте mcf.moscow. Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Новости экономики и бизнеса на «Эхе». «Эхономика».
С вами Анна Князева. Здравствуйте. Российские инвесторы получили возможность инвестировать в валюту в пулевые фонды, не проводя конвертации в рубли. Об этом на конференции НАО «Форум российский фондовый рынок 2018 проинформировал заместитель гендиректора инвестиционной компании «Атон» Григорий Седов. По его словам, 18 апреля регулятор зарегистрировал изменения в правилах фонда «Атон фонд еврооблигаций», разрешающие приобретать на валюту по из специализированного фонда. Вывести средства инвестора также может без конвертации в национальную валюту. Прирост стоимости ПАЭ активов компании рассчитывается в долларах. В настоящее время размер фонда 24 миллиона 700 тысяч долларов. Его портфели – российские евробонды и иностранные облигации. Аналитики рейтингового агентства «Эксперт» ERA утверждают, что каждый 10-й банк в России находится в преддефолтном состоянии, так как о неплатежеспособности могут объявить в этом году 53 из 550 банков, имеющих лицензию. В основном речь идет о мелких и средних участниках рынка за пределами 1-й сотни по размеру активов, но при этом, как отметил начальник отдела валидации «Эксперта» Станислав Волков, топ-100 признаки навигающего дефолта имеются у 3 кредитных организаций. Политика оздоровления банков со стороны регулятора продолжается уже 4-й год. За это время на рынке ликвидировано больше 300 кредитных организаций, однако доля убыточных банков подскочила с 10%, отмечавшихся в 2013 году, до прошлогодних 25%. Долю проблемных и безнадежных кредитов эксперт оценил в 10%, а с учетом вынужденной реструктуризации в 17%.
Тем временем Азиатско-Тихоокеанский банк создал резервы в рамках предписания Центрального банка страны по вложениям в дочерний M2B Private Bank, который лишился лицензии в декабре 2016 года. Ряд филиалов банка не пополняет вклады и не открывает новые депозиты, как объясняется, по техническим причинам. По информации Интерфакса, в ближайшее время банк планирует завершить обновление программного обеспечения. В марте ЦБ проводил комплексную проверку деятельности АТБ, которая занимает 65-е место по размеру активов. Страховая компания «Сагаз» и ВТБ страхование достигли договоренности о слиянии. По информации газеты «Ведомости», представители обеих структур обсуждают детали будущей сделки и завершить консультации по условиям слияния планируется к концу второго квартала. По мнению экспертов рынка формы и возможного слияния, может быть обмен долями. Продажа страхового бизнеса ВТБ, как известно, стала обсуждаться после ухода из группы главы ВТБ-24 Михаила Задорнова, который с этого года возглавил банк финансовой корпорации «Открытие».
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Снова у нас рубрика «Инфошум» от наших друзей, партнеров и коллег из RTVI. На этот раз главный редактор, сам главный редактор, представляет эту рубрику Алексей Пивоваров.
Нижняя палата Конгресса США приняла закон, который запрещает любую помощь Сирии со стороны Вашингтона. Точка. Об этом сообщает, несложно догадаться, агентство РИА Новости со ссылкой на заявление Комитета по иностранным делам Нижней палаты. Как отмечает агентство, до этого Госдеп заявил, что США не будут помогать Тегерану, Москве и Дамаску, пока там не проведут, цитата, политическую трансформацию. Почему это инфошум? Ну, потому что в оригинале документа речь не идет о запретах, идет об ограничениях. В частности, США не будут помогать режиму Асада, это цитата, восстанавливать инфраструктуру, но это решение могут пересмотреть, если власти прекратят нападение на гражданских лиц, это тоже цитата, освободят политических заключенных, проведут честные и свободные выборы. При этом гуманитарная помощь, помощь беженцам, предоставление медикаментов и медицинских услуг жителям Сирии ни под какие ограничения не попадает. По сути, США в очередной раз просто напомнили, что не хотят сотрудничать с Асадом. Ну, это, мягко говоря, не новость. Любопытно, что свою подачу этой информации РИА Новости опровергает в той же самой заметке. То есть в первом абзаце сообщается об отказе США от любой помощи Сирии. Дальше написано, что Америка продолжит оказывать подконтрольным Асаду районам гуманитарную помощь. Ну, как это часто бывает, вслед за РИА суть новости исказили и многие другие русскоязычные СМИ, которые просто перепечатывают государственное информационное агентство, не проводя уже никакой факт-чек. Ну, потому что это государственное информационное агентство. Зачем факт-чек? Многие СМИ использовали такие заголовки, из которых следовало, будто США прекращают любую, в том числе гуманитарную помощь сирийцам. То есть Америка представлена была как государство, которое не хочет помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. А в действительности речь шла только об отношениях с сирийским руководством. Больше 40 изданий в общей сложности написали про это ужасающее решение Америки. Заголовки, в общем, не блещут разнообразием. В США принят закон, запрещающий помогать Сирии. В Конгрессе США запретили оказывать помощь Сирии. Ну и другое такое же. Палата Конгресса приняла закон о запрете американской помощи Сирии. Инфошум. Что делать?
Алексей Пиларов, главный редактор RTVI. Спасибо. Больше инфошума на нашем сайте www.rtvi.com.
Но у нас есть еще один потрясающий материал от Арзамаса. Редактор просветительского проекта Арзамас Ася Терехова нам подготовила что-то фантастическое.
Привет, меня зовут Ася Терехова, я редактор сайта Арзамас. Я хочу рассказать вам про наш спецпроект «Детская комната Арзамас» для детей и их родителей. Сегодня там вышел материал «Как устроены русские колыбельные» о песнях, которые каждый из вас наверняка слышал в детстве. Мы попросили специалиста по русскому фольклору наконец объяснить, чем на самом деле страшен волчок, почему нельзя ложиться на краю и как в колыбельных соседствуют такие герои, как Христос и Бука. И это еще не все. Специально для Арзамас московская инди-группа Надя записала 5 колыбельных. Можно поставить их ребенку на ночь, а можно слушать самому в любое время ночи и дня. Послушайте, получилось здорово.
Are you, are you, are you?
колыбельные вы найдете на сайте Arzamas Academy. Читайте, заходите к нам почаще. Пока.
Ну, спасибо большое. Же. Спасибо, Арзамас. Если я надеюсь, наши слушатели не уснули.
Ну, у вас есть 4 минуты, пока будет автомания, чтобы проснуться. И после 9 часов мы продолжим наш утренний эфир.
Кто смотрит нас в YouTube, приходите, там как раз мы 4 минуты поговорим с вами. Есть время. Здесь вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Продолжаем?
Да, второй час утреннего разворота. Здесь обзор прессы, как вы догадались, по словосочетанию Лев Гулько, наверное.
Лев Гулько — это не словосочетание.
А что?
Имя и фамилия.
Хэштег такой. Видишь, есть разные. С маленькой буквы в одно слово. Дмитрий Баринов, потом автомобильный журналист в 9.20 и в 9.35. Ждем здесь. Басту Василия Вакуленко. Я запомнился, заметь. Нет, я и так прекрасно знаю. В 9.35 живой гвоздь Басту у нас сегодня. Поехали.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. С 1 июля 2018 года вступает в силу новое положение о требованиях к застройщикам, которое повлечет за собой отмену института дольщиков. Попробуем разобраться, как процесс происходит сейчас и что изменится. Вот уже без малого 10 лет все сделки с новостройками на российском рынке заключаются на основании 214 ФЗ. Схема покупки, при которой средства дольщиков поступают на счет застройщика, еще до прошлого года считалась вполне ненадежной. Хоть и рискованно, но выгодно. И девелоперам, которые на проданные на стадии котлована деньги возводили объекты, не влезая в банковские кредиты, и покупателям, стремившимся приобрести квартиру на более выгодных условиях на начальном этапе строительства. Но уже этим летом ситуация должна кардинально измениться. По распоряжению президента РФ долевое строительство будет заменено проектным финансированием. То есть строить на заемные средства у граждан девелоперы больше не смогут. Переходом на проектное финансирование между покупателем и застройщиком встанет банк. Именно этот финансовый институт станет гарантом чистоты сделки. Для покупателя это значит, что деньги за покупку квартиры в новостройке придется нести сначала в банк, который и будет рассчитываться с застройщиком. При этом сделка на стадии котлована исключена. Приобрести можно будет только готовую квартиру в уже построенном доме. Соответственно, инвестиционных сделок при такой схеме станет значительно меньше, так как цена квадратного метра от стадии строительства объекта уже никак зависеть не будет. Переплату за квадратный метр на выходе эксперты оценивают в 15-20%. Еще за пару лет до принятия решения об отмене ДДУ государство начало постепенно внедрять новую модель привлечения денежных средств участников долевого строительства, размещая их на счетах эскроу, когда банк выдает застройщику целевой кредит на строительство, а внесенные на счет эскроу денежные средства дольщика перечисляются застройщику банком уже после завершения строительства и передачи объекта клиентам. Строить девелоперу придется либо на собственные, либо на заемные у банка средства. А дольщику самостоятельно позаботиться о надежности банка, так как средства, переданные на эскроу счет, не будут застрахованы в качестве вкладов физлиц. В общем, так или иначе, но все операции с недвижимостью сегодня постепенно сводятся к непосредственному участию в них банков. А с введением нового положения, по мнению участников рынка, и у девелопера, и у клиентов начнется непростой период. Деньги дадут только самым сильным, надежным и проверенным. Поэтому всего за несколько месяцев до вступления закона в силу девелоперы с невероятной активностью заявляют все новые проекты и стараются как можно быстрее ввести в эксплуатацию уже построенные жилые объекты, реализуя их пока по старой схеме.
Это была программа «Честный дом».
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль 2.
Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
Лев. Давай я закончу вот эту вот неделю обломки «Томагавк». Автор Алексей Никольский сегодня в этой колоночке в газете «Ведомости». Он говорит, в целом же трудно избавиться от впечатления, что удар 14 апреля, американский удар 14 апреля, в ответ там на, на что-то, имел...
На химическую ответ, атаку.
На химическую, ну, на что-то.
Возможно.
На, возможно, вот именно. Имел признаки договорного матча. Министерство обороны России предупреждало о возможной инсценировке химической атаки и последующем ударе США несколько раз до самой этой предполагаемой атаки. Это факт. А примерно за две недели открыто пригрозило, что в случае нападения на российские войска в Сирии они будут отстреливаться. Кто его знает, может быть, все это время между российскими и американскими военными шли упорные переговоры о целях и средствах такого удара вплоть до примерного маршрута ракет. А сам удар был неизбежен с конца февраля в силу того, что Соединенные Штаты и монархия залива Соединенных Штатов не терпелось наказать Башара Асада за успешную ликвидацию анклава Восточная Гута, который нес угрозу непосредственно Дамаску. Вот так заканчивает автор эту свою публикацию. А московский комсомолец, тут есть интересное предложение в рубрике «Нон-стоп» московского комсомольца от одного из советников президента Российской Федерации.
По интернету?
Нет.
У него много советников. Нет. От Глазьева, что ли?
От Глазьева. Средства, выделяемые на госзакупки, следует отслеживать по цифровым меткам. С таким предложением выступил советник президента Сергей Глазьев. Давайте мы все деньги, которые проходят через казначейство, будем метить буквой «К». Казначейские деньги. Цифровые технологии это позволяют сделать. По его словам, таким образом контролирующие органы смогут наблюдать за движением средств на госзакупки в онлайн-режиме. Кроме того, цифровые технологии позволят блокировать несанкционированное использование средств из бюджета. Как отмечает ведущий аналитик один из Артем Деев, данная мера может быть эффективной для борьбы с коррупцией, но только в том случае, если в итоге не произойдет вечного, в кавычках, за кавычно вечного, разделение денег на меченые и немеченые. В какой-то момент метка должна сниматься. Здесь очень важно избежать технологического и коррупционного риска. Снятие метки должно происходить в момент добросовестной оплаты надлежащим образом оказанных услуг или поставленного товара, полагает эксперт. Вот.
А слово «эксперт» поставлено в кавычки или нет?
Нет, почему? А кто ты, Артем Деев?
Не-не, просто я на всякий случай уточнила. А скажи, Лев, какие-нибудь газеты пишут про Аюба Титиева, главу чеченского мемориала?
Пишет, сегодня «Коммерсант» пишет про Аюба Титиева. Вот, пожалуйста,
вчера,
если хочешь, я могу сказать. Вот,
срок,
да, вот, пожалуйста, вот меня, смотри, видишь?
Ага.
Не попал в кадр, глава чеченского мемориала не попал в кадр. Защитники Аюба Титиева жалуются на недоработки следствия. А расследование уголовного дела в отношении главы Чеченского офиса правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, подходит к концу, считают его защитники. Вчера суд в Грозном очередной раз продлил арест правозащитника. Адвоката обвиняемого нашли в процедуре нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса и высказывают серьезные претензии к общему ходу расследования. Между тем, члены Совета при президенте РФ по правам человека намерены обсудить процессуальные нарушения при рассмотрении заявления Аюба Титиева, что наркотики ему были подброшены.
Ну, я напомню, что в тот день, когда задержали Аюба Титиева, его дважды сотрудники полиции останавливали. И в первый раз, значит, они изъяли марихуану с нарушением, потом его остановили и второй раз изымали, типа уже вроде как по закону, хотя при этом, значит, видеонаблюдение никакое не работало, как обычно, но, в общем,
ну, вообще,
это ужасная история. Просто перед президентскими выборами как-то все очень форсили тему Аюба Титиева, ну, не все, но некоторые кандидаты в президенты прям выступали, даже в Чечню ездили, а сейчас как-то все забросили. Вот, ну, не хочется, чтобы эту историю забывали, потому что она важная, она страшная, и так быть не должно. То есть, мне кажется, что за Аюба Титиева нужно продолжать заступаться и требовать хотя бы намека на справедливость.
Вот дело Аюба Титиева состоит из двух как пишет Коммерсант, из двух дел. Само дело о наркотиках и заявление о том, что они подброшены. СК бросил силы на первое дело, это сообщил Коммерсанту член СПЧ и председатель комитета против пыток Игорь Каляпин. Он сообщил, что члены СПЧ планируют провести заседание по этому поводу. В уголовное дело мы вмешиваться не можем. Скоро будет суд, а вот по заявлению о подбросе идут отказы. Суда не предвидится, и мы можем дать оценку процессуальным действиям, пояснил господин Каляпин. Сначала мы планируем собрать экспертов по процессуальному праву, чтобы они ознакомились с материалами дела, а затем позовем представителей СК и Генпрокуратуры, чтобы они услышали нашу оценку. Вот что он сообщил, в частности, Коммерсанту. А раз уж мы здесь в Коммерсанте с вами, то об этом не только Коммерсант пишет, но и Московский комсомолец, прямо отдельной такой своей колонкой. Женская духовная консультация называется публикация. Коммерсант, не только Коммерсант, я так понимаю, выяснил, что под белгородские пациентки не обязаны беседовать со священником перед абортом, а в российских соцсетях обсуждается фотография документа, якобы выданного женщине, обратившейся в больницу Белгородской области за направлением на аборт. В документе содержалось предписание сначала поговорить со священником, как выяснил Коммерсант. Белгородские врачи действительно должны предлагать таким пациенткам побеседовать с духовным лицом, но такое направление носит рекомендательный характер, при этом психологи считают такие рекомендации неэтичными и указывают, что они могут вызвать дополнительный стресс и травму. И здесь вот есть гинеколог больницы в Белгородском районе на условиях анонимности. Она рассказала Коммерсанту, что направление на комиссию дают все медучреждения региона. Однако женщины часто отказываются от ее прохождения, никаких санкций это не влечет. В таком случае доктор пишет: от комиссии отказался, говорит собеседник Коммерсанта. Чаще всего аборты делают женщины, уже родившие по двое детей, и они обычно уверены в своем решении. Вот так пишет сегодня газета Коммерсант. Теперь сенаторы, целых двое, хотят сделать труд для заключенных привлекательным. Об этом пишет «Московская правда». Электронное издание, мотивация какая-то должна быть у человека. Угу. Сенаторы Андрей Кутепов и Дмитрий...
Сейчас мотивация, насколько я понимаю, состоит в отсутствии наказания, если ты трудишься.
Пытаются сделать труд более привлекательным для них самих, чтобы отвлечь от криминала. Председатель Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов и член Совета Федерации по бюджету Дмитрий Шатохин внесли 12 марта в Госдуму законопроект, который предлагает, которым снизить отчисление заработка заключенных с 75% до 50%. Не 75% отбирать, а 50% от заработка заключенных. Для мужчин и до...
Там же какие-то копейки все равно есть. Ну, будут копейки чуть побольше.
Цель закона будет сделать труд заключенных более привлекательным для... Это я так читаю, видишь, самих.
Вспомнился третий тур, где был замечательный диалог. О, Господи, все рабы разбежались. Сколько раз я говорил тебе не использовать слово «рабы». А, хорошо, да, трудоустроенные заключенные разбежались. Примерно вот. То же самое.
Да, наверное, задача стоит гораздо шире, как тут написано.
В этом плане пусирают Мария Алехина и Толоконникова. Они хорошо разбираются в этом. Очень много писали об этом и даже, по-моему, судились, насколько я помню.
В общем, они хотят создать систему обеспечения доступа заключенных на частные предприятия, чтобы люди могли социализироваться, получить специальное заработанное возмещение ущерба и, в конце концов, просто за себя. Вот. Такая задача стоит.
Еще можешь успеть, минуточку есть.
Правда, еще вот вполне себе могу успеть. Хорошо. Вот российская газета пишет, что один из пользователей популярного мобильного сервиса, помощник Москвы, пытался привлечь к административной ответственности водителей скорой помощи. Он сфотографировал реанимобили под запрещенными знаками на газонах, отправил их все это дело в МАДИ через приложение, собрал несколько случаев такой вот неправильной парковки скорой помощи у белорусского вокзала, там он заметил по запрещению и прочее. На него, правда, наехали тут же там в соцсетях, что это, собственно, на скорую-то они людей пришли спасать. Как выяснилось, автоматом такие взыскания не выписываются, водители скорой помощи не штрафуют. В любом случае, нужно руководствоваться здравым смыслом, сказали российской в пресс-службе МАДИ. Но бдительность народных инспекторов, скачавших помощник, действительно помогает дорожникам привлекать к ответственности. И скачивают все больше и больше. А если там обнаруживают вот ГИБДД, МАДИ и АМПП, что это фейк, то картинку, то пользователя заблокируют в сервисе, как написано в российской газете.
Ну, вообще, конечно, вот так. Я думаю, чем должен руководствоваться человек, чтобы писать кляузы на скорую помощь.
Да, снимать их там на газонах. Вот под запрещающими знаками.
Только если ты знаешь, что скорая помощь берет седоков для того, чтобы доставить их под мигалкой в аэропорт.
Ну, я сомневаюсь, что это
все. Вот да. Только если в этом... Ты спрашивал, в каких случаях? Вот я тебе отвечу.
Ну, да. Когда ты... Ну, ты как это проверишь?
Никак. Ну, только если ты каким-либо образом знаешь. Не знаю как. Вот видишь, что выходит человек в хорошем дорогом костюме, я не знаю, садится в скорую помощь.
И чемоданово да, с крокодиловой кожей.
Ну, не знаю, но вот меня забирала скорая.
И ты была в хорошем костюме.
Я была в прекрасном, да, костюме. Ну, я была вся забинтованная. Ну, шла-то, например, я сама, а скорая стояла. На новом Арбате мне стоять нельзя.
Ну, скорая можно.
И она нарушала. То есть, получается, этот человек должен говорить, ой, тёлку какую-то везут, чтобы в пробках не стоять.
Я вообще не понимаю, в чем проблема, в смысле нарушения. Включаешь проблесковый маячок, и все.
Ну, они так и стоят.
Да, и все. Спасибо, да. Гугулько.
Ну, сейчас, может быть, спросим.
Да, заодно у нас сейчас будет Дмитрий Баринов, автомобильный журналист. Рубрика о четырех колесах на очереди у нас.
Дорогой брат, приехал.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Были ли, мы обсуждаем, были ли у нас в рубрике больше двух колес?
Меньше четырех. Меньше двух.
Были. И лесопед, и мотоцикл. И Дмитрий Баринов у нас сейчас на проводе, автомобильный журналист, ведущий канала «Автотелега». Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Дим, значит, мы на что обратили внимание вчера с Татьяной? Оба. Во-первых, про Конституционный суд, который приравнял сбежавших с места ДТП водителей к пьяным. Вот такая история. Это как бы уже трактовка Конституционного суда, решение Конституционного суда, а на самом деле там речь идет о том, что водители, сбежавшие с места ДТП, могут быть признаны пьяными на основании косвенных доказательств, а не только после прохождения медосвидетельствования. Вот хотелось бы твоего комментария. Как всегда, нас волнует самое главное, не попадут ли под это определение какие-нибудь совершенно невиновные водители, которые, у которых опьянение установлено по косвенным признаком.
Ну, во-первых, смотрите, Конституционный суд оставил время для решения для Государственной Думы, где должны быть определены все нюансы. Но на самом деле мы смотрим, видимо, что очень часто пьяные водители, которые ставшие виновниками аварии, в том числе с человеческими жертвами, пытаются скрыться, да, с места происшествия и потом доказать их вину, там, их факт употребления алкоголя практически невозможно. И свое бегство потом в суде такие люди обычно объясняют сильным стрессом. Что испугались и так далее. Но фактически, да, это лазейка в законе существующая, про которую все водители, выпивающие за рулем, знают заранее. Соответственно, ей активно пользуются. И Конституционный суд сейчас предлагает изменить вид ответственности за оставление места ДТП. То есть сейчас за это, я напомню, что предусмотрена административная ответственность, то есть лишение прав до полутора лет, либо арестом на 15 суток, а предлагается сделать, в общем, это уголовным преступлением. Какой будет ответственность, она, я еще расскажу, должна определить Государственная Дума. Но я считаю, что вполне можно определить там планку, вот если идет речь об авариях с человеческими жертвами, на уровне хотя бы там 2-3 лет лишения свободы. То есть если пил за рулем, совершил аварию, потом убежал, ну, садись в тюрьму, там отдохни, там хотя бы 20 лет.
Значит ли это, что любой человек, убежавший с места аварии, автоматически априори будет признаваться пьяным?
Я думаю, нет, здесь должна идти речь именно о тех авариях, где есть человеческие жертвы, где есть пострадавшие. Если вы просто поцарапали чужую машину, при этом уехали, там оставили записку, наверное, это не нужно считать преступлением.
Ну я да, думаю, потому что сейчас же, говорят, Дим, ты прекрасно понимаешь, что сейчас очень сложно уговорить разъехаться и решить проблему по Европротоколу. А представляешь, если кто-нибудь там краем уха услышал вот про это решение Конституционного суда, да, и про эти разъяснения Конституционного суда, это же вообще просто мелкие аварии нельзя будет... никак разобрать без приезда ДПС.
Здесь, разумеется, нужно распространить. То есть мелкие аварии, просто аварии с повреждением автомобиля и аварии с человеческими жертвами, либо с пострадавшими. Я думаю, что тяжелая такая серьезная ответственность должна именно применяться в случае, когда идет речь о человеческих жертвах.
Ну, я еще раз повторю, вот если такое случилось, там есть жертва или пострадавшая, и тот, кто, значит, виновник аварии скрылся, он автоматически признается пьяным. Я верно понимаю эту норму или нет?
Да, совершенно верно.
Понятно. То есть, а если остался, то дальше уже как экспертиза покажет. Тут уже нельзя без экспертизы. Все, спасибо.
У меня вопрос по поводу цен. Тут пришла новость.
Таня хочет купить гранту.
Да, я хочу купить АвтоВАЗ. АвтоВАЗ с 1 мая повышает цены на весь модельный ряд из-за колебаний курса рубля. Значит, в среднем, вроде как, цены вырастут на 2%. Все более конкурентоспособные продукция АвтоВАЗа становится. Что, зачем, как? Неужели все так плохо? Почему опять курс рубля во всем виноват?
Ну, смотрите, мы говорили в прошлый раз, что автомобильные компании пересматривают свои ценовые ориентиры, где-то примерно раз в квартал. То есть смотрят средний курс доллара и евро, принимают решения. То есть посмотрели, что рубль упал в последнее время там на 7-8%. Решили немного поднять цены. Почему это происходит с АвтоВАЗом? Так казалось бы, да, российская компания. Но я еще раз повторяю, что в условиях девальвации рубля дорожать будут абсолютно все машины, абсолютно все, даже российские. Потому что даже в той же «Ладе» очень много зарубежных комплектующих. Особенно много их в самых современных моделях, в той же «Вести» и в «X-Ray». И эта доля денежного выражения приближается примерно к 50%.
Да ладно, это иномарка!
Да, там много, очень много комплектующих. Да, эти еще же станки зарубежного производства. То есть вот из этих всех факторов складывается реальная себестоимость. И если курс рубля, допустим, падает примерно на 10%, то АвтоВАЗу приходится автоматически повышать цены хотя бы там на 3-4%, чтобы не работать в убыток. А в мае, как я посмотрел, повышение будет цен всего на 2%. То есть, наверное, еще топ-менеджеры АвтоВАЗа верят, что рубль, возможно, вернется там на какие-то прежние позиции. Посмотрим сегодня, сегодня очень важный день, посмотрим, как сегодня будет реагировать Центральный банк России на внешние факторы. То есть опустит ли он ключевую ставку или оставит ее на прежнем уровне. То есть если все-таки он ее опустит, то мы увидим, наверное, дальнейшее снижение рубля и, соответственно, повышение цен на автомобили. Ну, не сразу, я думаю, а с некоторым таким временным лагом. А если же ставку оставят на прежнем уровне, то падение рубля, наверное, должно хотя бы временно, да, приостановиться. И цены тогда, наверное, машины тоже зафиксируют.
Заодно и финансово-экономический комментарий от Дмитрия Баринова прозвучал. Слушай, еще хотел тебя спросить, я видел вчера у тебя в канале про то, что начали доставлять посылки прямо в машину. Ну, не у нас пока. Разумеется, начали, как обычно, с Америки. И вот этот вот проклятый Амазон, который прикрывает Телеграм, спасающийся от нашего правосудия. Но, тем не менее, это очень интересно. Интересная такая история, поскольку ну здорово же, когда ты можешь прямо найти посылку в багажнике своего автомобиля.
Скрытого.
Да, мне кажется,
а сейчас про скрытый, Дима, расскажешь, мне кажется.
Очень удобная услуга, да, вы просто делаете заказ, приезжает курьер, и он при помощи системы Connect Car Service, это очень современная, соответственно, машина, модели, то есть там пока Volvo действительно работает, и модели General Motors.
Вот как раз все то, что блокировано у нас в России, владельцы Volvo очень
жалуются. Да, в России не будет работать, да, в России сейчас не работает, к сожалению, или работает с перебоями. Да, курьер открывает при помощи приложения на смартфона вашу машину, вкладывает в багажник посылку и уезжает, а вы просто выходите тут после работы, допустим, и у вас уже...
Подкидывает вам наркотики. Приезжает полиция.
Не знаю, труп проститутки, да все что угодно.
Или, мало ли. Или ворует детское кресло. Например,
еще омывайку и щетку.
Так, кому нужно, конечно, могут что-нибудь подкинуть, разумеется, нет проблем. Но если мы говорим об обычном таком обывателе, да, таком, то есть от среднего уровня, то ему очень удобно. То есть ему не нужно даже вставать со стула, он сидит на работе, в офисе, а у него уже посылка, то есть там.
И, да, это имеет смысл, если ты, да, на работе принимаешь посылки. Но поскольку в Соединенных Штатах очень распространена практика, там просто их кладут под дверь. Если ты живешь в доме, то просто подходят и кладут под дверь. Часто ты приходишь домой, а там такой какой-то небольшой склад из посылок заказанных тобой в Амазоне. Вот.
Мне кажется, очень удобная система. Она в будущем, я думаю, будет популярна в Америке точно.
Ну да.
В России непонятно, что касается нашего Телеграма. Телеграм блокируется, многие сервисы интернет тоже блокируются, соответственно, автоматически. Поэтому в России перспективы туманны такой услуги.
Да, к сожалению, вот эта нестабильность не дает нам говорить, примется ли такой бизнес или нет. А как он может приняться, если у тебя в любой момент может все быть заблокировано или отказать? Спасибо большое. Дмитрий Баринов, автомобильный журналист, консультировал нас сегодня по моторным вопросам. Через 5 минут мы ждем здесь Басту, рэпера, члена жюри телешоу «Голос».
Девять часов 9:30 в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». В Калифорнии правоохранительные органы объявили об аресте 72-летнего бывшего полицейского, которого связывают с 12 убийствами и 50 изнасилованиями, совершенными в 70-е и 80-е годы прошлого века. Установить личность преступника удалось благодаря совпадению ДНК улик. Бывшему руководителю управления МВД по Томской области Игорю Митрофанову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, сообщили Интерфаксу в СК. Митрофанов виновным себя не признает. Он был уволен с поста главы Томской полиции в июне 2016 года. ЦБ отозвал лицензию у Московского коммерческого банка «Новый кредитный союз». Согласно данным отчетности, кредитная организация занимала 437 место в российской банковской системе. Она входит в систему страхования вкладов. Администрация Великого Устюга объявила аукцион на выполнение работ по обустройству и обслуживанию мест для стирки белья на реке. Для этих целей из бюджета готовы выделить 200 тысяч рублей, сообщает РИА. Обустроить так называемые полоскалки планируется на реке Сухани. Места для стирки и полоскания белья – это специально оборудованные металлические конструкции, соединенные между собой деревянными трапами и оборудованные деревянными поручнями со столами-настилами, сказано в документах закупки. По периметру деревянного настила должны быть оборудованы поручни, надежные ручки или веревочные петли, чтобы человек, упавший в воду, мог самостоятельно выбраться. Реставраторы завершают очередной этап работ на башнях Московского Кремля. Полностью готова Царская башня. К 1 мая обещают снять строительные леса на Комендантской, а к середине июня откроются верхние части на Батной и Оружейной. На Соборной площади Кремля к инаугурации президента обещают завершить косметический ремонт Красного Крыльца, сообщает ТАСС. Сегодня выходит в прокат полнометражный мультфильм «Смешарики. Дежавю». В мультфильме появится много новых персонажей, рассказал ТАСС, режиссер фильма Денис Чернов.
У нас один из главных хуков заключается в том, что самый популярный персонаж сериала Крош является главным действующим лицом. Но мало того, еще присутствует его некая повзрослевшая копия, которую зовут Шорк. То есть у нас был один Крош, стало два. И все это происходит на фоне перемещения во времени и пространстве. И два Кроша – это, конечно, вдвое больше проблем. Еще у нас есть симпатичный антагонист Крот. И у этого Крота еще есть такая забавная компания. Строится мексиканцев, которые не говорят по-русски, они говорят на непонятном языке. Крот этот, он не такой чистопородный антагонист, который хочет захватить весь мир, а маленький служащий, который хочет всего лишь навсего попасть на стену с лучшими работниками месяца.
Режиссер фильма добавил, что главный герой нарисован вручную, но часть персонажей сделали с помощью компьютерной графики. В Москве сегодня облачно, дождь и плюс 11-13 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Это событие может стать главным в вашей жизни.
Свадебное путешествие с компанией «Собис».
Волнующее предвкушение праздника. Неповторимая атмосфера тропиков. Бали, Мальдивы, Маврикий.
Венчание в Венеции.
Великосветский бал в Монако или Вене.
«Собис» предложит более 100 вариантов медового месяца.
Выберите свой стиль. Свадебный сьют или изысканную виллу.
А может арендовать частный остров.
Туристическая компания «Собис». 25 лет, только индивидуальные туры.
«Собис.ру».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В этот четверг после 9:30 в утреннем развороте «Живой гвоздь» рэпер Баста. Ведущие Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.
«Тест-драйв» Сергея Слоняна в программе «Гараж» по четвергам с 14 часов на радио «Эхо Москвы». В четверг эксперты программы «Кейс» Юрий Кабаладзе и Алексей Нарышкин после 22 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Эхо Москвы. Живой эфир.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Уже слышно, да.
Мы договорились одинаково одеться.
Это для тех, кто не смотрит YouTube, быстро включайте, смотрите, как Василий Вакуленко, он же Баста, договорился с Татьяной Фельгенгауэр одинаково одеться.
Мы списались просто.
У нас в студии списались с помощью мессенджера Telegram, я надеюсь, да?
Конечно.
Пользуетесь?
Конечно, конечно. Когда работает.
Как относитесь к тому, что происходит сейчас вокруг него?
Так с ним-то все нормально, он что-то делает.
Вот, а все остальное поломали.
Ну, да. Жаль очень, что таким замечательным изобретением такая неоперабельная, грубая работа проводится. Если надо заблокировать Телеграм, нужно заблокировать Телеграм, а не все остальное.
Ну, видимо, с Телеграмом не получается, поэтому решили.
Ну, видимо, да.
Что под шумок все можно.
Как вы вообще, как гражданин, относитесь к происходящему в стране? Вам нравится, как все, куда все идет? Вот так. Скажем так.
Ну, здесь необходимо детально каждому моменту подходить. Да? Вот то, что происходит с Телеграмом, это, естественно, странно, да, потому что, ну, ресурс, который существует, был создан, работает. И правда полезная вещь, которую сделал наш соотечественник, да, и ничего там преступного на поле деятельности Телеграма не наблюдается, потому что еще существует 20-30 мессенджеров, которые можно использовать и обмениваться сообщениями и террористам, и кому угодно. Вот. Мне кажется, что это ни к чему хорошему не приведет. Это ничего не запрещает, это просто как-то немного раздражает, что ли, не знаю.
А вообще, вот я так немного поготовился, послушал ряд песен.
Сочувствую.
Кстати, напрасно. Очень обогащает культурно. Значит, и я понял, что это не чужды социальной тематики.
Я есть рабочий класс, конечно.
Единственное, что мне Татьяна сказала, что раньше вы были порезче. Я не слышал вас периода Нагана, извините.
Не знаю, у меня в прошлом году вышел альбом Нагана, послушайте его «Лакшери». Послушайте этот золотом и бриллиантами выложенный альбом из 30 песен.
Не скупитесь.
Да.
На творчество.
Да, к сожалению, да.
А публика нормально реагирует на какие-то вот такие именно социальные вещи? Или лучше что-то гламурное, или, может быть, о чувствах там, об отцовстве, не знаю, о чем угодно?
Я просто всегда писал о том, что видел, и о том, что понимал. Поэтому есть просто много спекулянтов, и я часто вижу у вас в гостях таких людей, которые приходят, и они постоянно рассказывают о личной позиции, которая личной позицией ограничивается. Вот. Красивыми историями, о социальных каких-то возмущенных моментах. Да. Я пишу о том, что происходит, потому что для меня социальная позиция или позиция гражданина – это отображение того, что происходит вокруг меня конкретно. Да. Там дом, улица, больше, дальше об этого. Да. Поэтому злоупотреблять – это очень удобно и комфортно. Это такая благодарная почва для набора очень таких быстрых баллов, как я называю. Да.
Ну, а с другой стороны, жизнь суперзвезды, шоу-бизнес, вот это все, оно не отдаляет вас от улицы, о которой вы хотите писать?
Это вопросы к суперзвездам и к тем, кто так себя позиционирует.
Ну, не скромничайте, Василий, правда.
То, что меня знают,
3 концерта в Олимпийском.
То, что
мы знаем об этом. Конечные рекорды с посещаемостью ваших концертов.
Ну, как говорится, в моей молодости я в этом не виноват. Так все случилось. Поэтому, я не знаю, я спокойно сажусь в метро, езжу в метро, не знаю. Мне не стыдно выйти на улицу и быть просто там, потому что в своей жизни ничего стыдного и недостойного я не делал. Ну да, я там много работаю, зарабатываю деньги, у меня есть возможности развиваться и там перенаправлять мои ресурсы в какие-то интересные проекты. Вот. Поэтому вот так вот.
А рэп, так или иначе, вообще там стиль, в котором вы работаете, он воспринимается как голос улицы, да, или позиционируется как голос улицы. И у вас часто и улица, и урбан звучит тоже. Услышан он или нет сейчас? Слышит ли он, скажем так?
Кто, голос улицы?
Конечно.
Я надеюсь на это. Вы просто это вот клише, которое вот накладывается на...
А вы так не воспринимаете?
Рэп, как и рок-музыка, бывает разное. Угу. Бывает разное.
То есть вы себя не представляете, вы не голос улицы?
Я надеюсь на это, что я голос улицы.
Вот,
не мне давать оценку, здесь очень тонкая грань, не мне давать оценку, являюсь ли я голосом улицы или нет. Это говорит, что все радиостанции должны рекламировать, не знаю, там, прокладки, шампуни, крутить у себя попсовую музыку и быть милыми и улыбчивыми. Правильно? Это же клише.
Не все такие.
Но это же клише, поэтому да? Это то же самое с музыкой.
А, кстати, вот про радиостанции. Насколько сейчас все же вот есть же бизнес, да, составляющая. Вы хотите, чтобы ваше творчество было как можно более популярным, чтобы его
услышало... Я хочу захватить мир, конечно.
Вот. Естественно. Конечно. Иначе зачем вообще все конечно, было начинать?
Конечно.
Вот в этом процессе захвата мира раньше решающую роль играли, ну или если не решающую, то одну из основных, играли радиостанции. Горячая ротация, да, вот да, это все. Да. Сейчас с появлением интернета вот эта зависимость от ротации, она ушла.
Да. Поэтому можно прийти к вам в гости просто... поговорить. Не быть заложником обстоятельств.
Ну, и YouTube, я смотрю, тоже, да, тут вам в помощь.
Ну, на самом деле, если в двух словах рассказать, что свои первые шаги там, в Москве музыки наше творческое объединение делало вопреки тем форматам, которые предлагало тогда телевидение и радио, мы принципиально сказали, что мы не взаимодействуем с радиостанциями, с телевидением в контексте рабов, да, рабских взаимоотношений. Мы решили, что будем медленно выстраивать свои отношения вот, в сети. И это сработало, поэтому мне без разницы, буду я на телевизоре или меня там не будет. Я останусь на тех позициях, на которых я пришел, потому что я убежден в том, что просто хорошая песня, она решает без там, программных директоров или возможности крутиться на телеке, будет человек известным или нет.
То есть ваше участие вот сейчас в проектах «Голос дети», да, это их инициатива, конечно. Это они вас конечно. Хотят, а не вы туда стремились.
Это немного некорректно, да, хотят, просто...
Меня я в хорошем смысле.
Ну, просто это, я понимаю, но в целом они просто приглашают. Даже у самого хорошего есть несколько смыслов. Да? Вот, поэтому просто меня пригласили, я с удовольствием откликнулся, потому что взаимодействовать с талантливыми детьми для меня это большой праздник. Это очень сложно, но я с удовольствием... принимаю участие в адекватных проектах, которые все-таки существуют и на телевидении, и на радио.
А как, я прошу прощения, Таня, извини, а как в вашей вот, я не знаю, в творческом объединении, в вашей тусовке, в вашем клане, если так можно сказать, да, как к этому относится вообще? Это не зашквар, вот ходить там на Первый канал, не знаю. Ну, вы же, с другой стороны, как-то хоть какой-нибудь, но андеграунд, нет?
Ну, что значит андеграунд? Что вообще, что это за понятие андеграунд? Это, для меня андеграунд – это что-то хорошее, но еще не до конца оцененное. Да? Вот что такое андеграунд. Да? Поэтому любой андеграунд стремится к тому, чтобы стать попсой. Попсой, да. Ну, популярной музыкой. В этом и есть как бы логика. Потом закостенеть, разложиться и сдохнуть. Да? Вот, как бы,
ну, там, я не знаю, там сидеть в том же кресле, в котором сидел Дима Билан, условно говоря. Я не знаю. Ну, там, я... Опять, ну, потому что попса, я только поэтому.
Ну, здесь... Вы обращаете внимание, как, в принципе, я уже говорил, на определенные части.
Клише?
Не на клише, а на определенные части, которые вас интересуют, видимо, вот, в процессе.
Я больше обращаю
внимание на то, что в этом проекте принимают участие очень талантливые дети, а не на то, кто сидел в кресле, в которое я сяду.
По поводу детей как раз хотела задать вопрос. Все-таки мир и шоу-бизнес и, в принципе, музыки, он довольно жестокий.
Да.
И нет у вас желания сказать: дети, бегите, не надо гробить свою жизнь.
Именно так и родителям я и говорил, и продолжаю говорить. Вот я допустим, музыкой занимаюсь с 5 лет, да. И, ну, как бы это было тяжело очень. Тяжело.
Учить. Но это зачастую такая просто железная воля родителей. То есть
железная,
детей
именно
заставляют.
Так. И я об этом, ну, прям говорил, что зачем, для чего, и просил там некоторых родителей там не давить, потому что было видно, что некоторые дети просто в таких воспитанные в тяжелых академических условиях, да, то есть 9 лет, а человек просто уже
эксплуатат,
Марлен Дитрих просто, да, с определенными там повадками, манерами, это тяжеловато, конечно.
А вы из-под палки занимались музыкой сами?
Конечно.
Да?
И благодарен этому.
То есть, а невозможно?
Я бросила его, ровно потому, что из-под палки.
Теперь вы работаете на эхо. Не знаю, хорошо ли это, плохо ли.
Могла бы быть человеком, да,
конечно. Могли бы играть дед.
Я сейчас убегу в слеза, хотя давай пили.
Спасибо. Значит, рэпер Баста Василий Куленко у нас здесь, и вы можете задать свои вопросы, плюс 7-985-970-45-45 для радиослушателей. Мы переключаемся на рекламу в Ютьюбе, мы по-прежнему продолжаем.
Реклама. Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам, что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по номеру с мобильного телефона «*105 вызов», с городского телефона 8495-100-0100.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В четверг гость программы «Персонально ваш» главный редактор проекта «СНОП» Станислав Кучер. После 15 часов.
В этот четверг после 17 часов гость программы «Особое мнение» руководитель программ Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Особое мнение» в четверг после 5 вечера.
В этот четверг после 20 часов слушайте интервью с Юджином Тиммермансом, коммерческим директором голландской корпорации Multrivel. Тема эфира – дегазация на мусорном полигоне в Ядрово. Эфир ведет Ольга Журавлева. Не пропустите интервью в четверг после 8 вечера.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Как Ленин.
Он первым спросил, ты что-нибудь чувствуешь, когда поцеловал его, да?
Мы продолжаем здесь с Василием Вакуленко, он же Баста. Давайте пару ваших вопросов задам. Значит, спрашивают, вообще узнать бы, он за кого, за наших или за не наших? Вообще, какие у него позиции?
Не наших спрашивают.
Да, наши радиослушатели спрашивают. Я не очень ориентируюсь в рэпе, он за кого? Вот просто условно, за нас или за тех, спрашивают Евгений из Пензы.
Это что
за кого? Ну, я думаю, что в...
Это вопрос касаемо политических взглядов.
Я думаю, что у наших радиослушателей именно так, да. Вы, например, голосовали на выборах президента?
Нет.
А чего так?
Я никогда не голосовал.
Вообще никогда?
Вообще, у меня... Поэтому мне вопросу о там песнях социальных, как их называют, станочники. У меня есть одна песня, которую я как бы изложил все давным-давно, называется «Солнце не видно». Я в ней разложил как бы свою позицию, ничего конкретно не изменилось в моих взглядах. И я никогда не голосовал на выборы, я даже никогда не ходил на выборы. Вот, поэтому...
Они не предлагают поучаствовать в каких-нибудь компаниях, доверенные лица, вот это все, обняться, сфотографироваться.
Какое из меня доверенное лицо?
А вот смотрите, когда-то...
Это оригинально, кстати.
Слушай, когда-то, я помню, Владимир Путин даже приходил на какие-то съемки программы.
Да, была битва за респект, он приходил, да.
А вот сейчас спеть с Владимиром Путиным, это скорее респект или скорее зашквар? Это как?
Это, ну, вопрос уместности, я не знаю. Но если Владимир Путин придет на мой концерт, ну, как я могу сказать, не приходите на мой концерт. Да? Вот. Ну, здесь как бы вопрос...
Но привет со сцены передавать не будете.
Вы знаете, если честно вам скажу, вот в Америке, да, когда великий Обама пришел, в кавычках, да, к власти, вот это было похоже просто на какой-то просто комсомол. Каждый рэпер, они приходили в Белый дом, они устраивали такие черные вечеринки в Белом доме, да, удивительные, да, которые, ну, просто я смотрел, думал, зачем это делают рэперы, да. Каждый... От самого замшелого наркодилера, который поет о том, как он поднялся благодаря торговле наркотиком на улице, до сложного философа, большого литератора Кендрика Ламара, все приходили туда. И вот это выглядело, ну, очень печально.
Кендрик Ламар, кстати, Букер получил.
Да.
В смысле, этот, Пулитцер. Пулитцер, да. А по поводу, давайте тогда наших. Понятно, что огромное количество слушателей, зрителей Ютуба у нас спрашивают, Оксимирон или Гнойный, но я бы хотела еще пошире задать вопрос. Угу. То, что некоторое время назад все, кто ничего не знали про батлы, рэп и прочее, внезапно стали супер-пупер специалистами и выучили сразу два имени Гнойный и Оксимирон. Это почему? Что это за мода такая, что за помешательство было такое.
Ну, мода просто.
И как вы относитесь к рэп-батлам вообще?
Я отношусь позитивно. Вот Саша, ресторатор, который сделал, мой хороший товарищ, площадку Versus, да, это удивительное явление. Вот, максимально позитивно.
А вы сами участвуете в последнее время?
У меня, вы знаете, у меня очень большое количество минусов, да, но есть один большой плюс. Я делаю только то, в чем я хоть что-то понимаю примерно, и реально отдаю себе отчет, что у меня это, ну, как-то получается. Вот, для того, чтобы участвовать в подобных мероприятиях, необходимо очень много сил, внимательности, таланта, харизмы. Вот, использовать для того, чтобы одержать победу в батле. Мне на это тупо не хватает времени, ну, чтобы потратить много времени, написать хорошо. Вот. Во-вторых, это нужно будет все выучить наизусть, и у меня с этим большая проблема, на самом деле.
Да. Нормально, мы с вами такие.
Я свои песни на концертах читаю с пюпитра иногда, потому что, ну, я не могу это запомнить просто.
Хорошо, тогда, раз вы сами признались, что вы вообще уже старый, хотя и продолжаете чувствовать, как Брежнев, вот что
Я не старый, но продолжаю чувствовать. Я чувствую, как Брежнев с 15 лет. Все.
Мне кажется, это первая строчка песни.
Вашей.
Конечно, вы знаете, я каждый день пою.
«Розовые сердца».
Это у нас будет наш с вами спецпроект.
Зрителям, пожалуйста, и слушателям.
Да, та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Кто эти люди? Сейчас же куда ни кинь, каждый хочет стать рэпером.
Круто, правильно.
Да?
Все хотят стать кем-то, это круто. Это возможности. Страна неограниченных возможностей. Вопреки...
А как там рэп, как шанс кем-то стать? Ведь, да, правда?
Рэп как шанс, как возможность выбиться в люди, стать кем-то. Ну, это такая гетто-ориентированная строчка, вот, как такой маленький манифест. Поэтому, ну да, музыка – это сейчас возможности. Рэпчик, конечно... помогает.
Ну, зато конкуренция стала насколько
слава
выше.
Богу.
Потому что
конечно.
Куда ни кинь, все
100% должны сметать и уничтожать. Поэтому каждое утро, когда я просыпаюсь перед приходом на студию, я понимаю, что нужно садиться и делать что-то новое. Это развитие для стариков, как я, мотивация на развитие, да, и желание ухватиться за уходящий поезд.
А вы нормально, прости, Таня, ради бога, о себе спрашиваю, вы нормально относитесь к тому, что в старшее поколение ваше творчество проникает с довольно большим трудом?
В наше
поколение, в наше, еще выше,
а
еще старше, мне 45.
45, ну, молодой еще юноша. Вот, поэтому, наверное, с трудом, я не знаю. Наверное,
как сделать? Вот как сделать так, чтобы перестали воспринимать это, не знаю, как афро-шансон или еще что-нибудь?
Ну, это то же самое.
Или и надо ли это?
Вы знаете, вот старшее поколение, особенно люди, которые слушают вашу радиостанцию, я удивлен, почему такое отношение к этой музыке, потому что рок-музыку воспринимали их родители точно так же, да, считая ее просто бездумной, шумной, неинтересной музыкой наркоманов, проституток и фарсовщиков.
Да.
Ну, не шпаны, нет, фарсовщиков.
Я просто песню вспомнил.
Да, но я имею в виду, что здесь как бы не... Я вот вчера читал пост одного человек, который говорил, что те, кто выросли на «Мальчишнике», «Красной плесени», «Секторе Газа», почему-то ругают те, кто там слушает сейчас «Фейс», и там, ну, это закон времен, ничего нового, мы все рождаемся, чтобы умереть, вот, и в этом как бы все зашито и спрятано. Ну,
мы работаем, чтобы иногда прерываться на рекламу, сейчас мы это
чтобы
сделаем.
Не умереть.
Для YouTube мы продолжаем.
Реклама. С 24 по 26 апреля в московском экспоцентре пройдет большой медиа-коммуникационный форум «БМКФ-2018». БМКФ – это 3 дня полного погружения в последние тенденции мира медиа и высоких технологий, коммуникаций и маркетинга. Регистрируйтесь сегодня на сайте mcf.moscow. Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В этот четверг с 15 до 17 часов программу «Дневной разворот» ведут Инесса Землер и Олег Овчаренко.
По четвергам со своим особым мнением журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение» после 19 часов.
В ночь четверга на пятницу после 2 часов ночи в программе «Бабник» народный артист России Юрий Маликов. «Бабник» в ночь четверга на пятницу.
Владимир Высоцкий.
Вот уже 2 с лишним года у вас есть возможность слушать на «Эхе» программу «Один Высоцкий». Теперь у вас появилась возможность поддержать ее издание. На сайте Planeta.ru я, Антон Орех и мои товарищи собираем деньги, чтобы 100 глав о жизни и творчестве Владимира Высоцкого можно было не только услышать в эфире. Это будет мультимедийное издание, каких прежде в нашей стране не делал никто. Но денег для этого нужно немало, поэтому мы рассчитываем на вашу помощь. Сайт Planeta.ru, проект «Один Высоцкий».
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
СМС-очку одну прочитаю. Да. Один мой знакомый молодой человек, большой поклонник Василия, принес ему на концерт торт собственного приготовления и даже смог его как-то вручить. Василий ему видеообращение с благодарностью записал. Я думаю, что он был при смерти от счастья. Инстаграмная кондитерская тусовка заценила. Не поклонница, но уважаю, пишет Анастасия из Петербурга. Да.
Прогноз. Давайте попробуем прогноз погоды зачитать. Плюс 9 в Москве, давление 734 миллиметра ртутного столба. Идет дождь сегодня до плюс 13 и дождь весь день. Василий, приступайте.
Приметы, да?
Давайте.
Как хотите. Приметы на 26 апреля. Это был период цветения медуницы, да?
Да.
Считалось, что именно 26 апреля медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе разнообразные отвары и снадобья. Отправляясь в лес, отправлялись в лес ее собирать. Обычно медуницу собирала самая опытная женщина в семье, поскольку для этого приходилось идти в лес. Это было достаточно опасно. Также 26 апреля начинает куковать кукушка. Если кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней. Если в этот
смерти.
День... Да. Это ваш последний теплый день. А если в этот день дуб распустился, лето будет теплым. Где же в Москве это увидеть, да? Дуб, кукушку.
В заряде.
Да, а если на дубе много желудей осталось, то урожай будет богатым. Золотисто-желтые первоцветы распустились 26 апреля. Примета того, что вскоре начнется настоящая весна с теплыми.
Спасибо большое. Баста сегодня был живым
гвоздем. Спасибо.
Московское время, 10:05. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Самое время выдать вам творческое задание. Мне кажется, мы вас достаточно подготовили.
Да, творческая атмосфера здесь магнана.
Да.
И вот что мы хотели сделать. Мэрия Саратова проявила себя как такой передовой отряд властей. Знаешь, они есть особо просвещенные. Самые последние европейцы. Есть последние европейцы, есть самые последние европейцы. И они опубликовали советы горожанам по поводу праздничных мероприятий 1 и 9 мая. Ну, это не правило, это советы, рекомендации. Среди прочего, жителям города рекомендуется держаться в стороне от скопления групп людей. Ну, на майские праздники, конечно. Мало ли что эти группы людей предусматривают. При взрыве или начало стрельбы, что часто встречается в майские праздники, немедленно падать на землю. Лучше под прикрытие, торговую палатку или машину.
Палатки все снесли.
Некуда укрыться от взрывов. А в случае, если началась активизация правоохранительных органов, смотрите, они как-то активизировались.
Ой, знаешь, ты, вот ОМОН, он же у него построение, и дальше они бегут. Или вот там в шеренгу выстраиваются. Это очень заметная активность.
Джонни бегут.
Да.
Ни в коем случае тут не проявлять любопытство. Идти нужно в противоположную сторону от активирующихся органов. Но не бегом. Идти нужно не бегом, а ходьбой. Чтобы вас не приняли за нарушителя. В принципе, уже мэрия Саратова уже выполнила творческое задание.
Да,
но
да.
Мы надеемся, что вы расширите и углубите все эти правила, какие нам нужны. Нам нужно подготовиться к майским праздникам. Что необходимо делать, чего избегать, от кого скрываться.
Понимаете, просто у нас же будут не только вот это «Мир, труд, май», но и парад победы, и вот это вот все.
И шашлыки,
и грядки, и все на свете. И, конечно, надо понимать, что не только при виде активизировавшихся сотрудников полиции нужно уходить, а не убегать, но все-таки в противоположную сторону, но и при всяких других ситуациях.
Вот, ждем через 40 минут выполненного творческого задания рекомендации горожанам по поводу праздничных мероприятий 1 и 9 мая.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Идемицо заботится о вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству и передовым технологиям. Моторное масло Идемицо. Японское качество для вашего автомобиля. Сайт idemitsu.ru.
Какую эпоху называли веком тонких талий и больших животов? Как стирали одежду в Древнем Риме? Интересные факты из истории моды в потрясающих картинках. Наряды викторианской эпохи, гламурные 50-е, современные подиумы и многое другое. Издательство «Хабитека» представляет книгу «Мода» из серии «История для детей и взрослых». 24 главы о хитростях и уловках костюмов женщин и мужчин всех времен. Возрастные ограничения 6+.
Один белый, другой серый.
Серый? У тебя что, заработок серый?
Ну, часть в конверте. А что такого? Главное, платят.
Ой, зарплату-то платят. Только вот пенсии в конверте не бывает.
Внимание работающих граждан! Только с белой зарплаты формируются ваши пенсионные права. Только с белой зарплаты рассчитывается ваша будущая пенсия. Для того, чтобы узнать, как работодатель платит страховые взносы на вашу будущую пенсию, внимательно изучайте выписку с вашего индивидуального счета в пенсионном фонде. Получить выписку можно лично в пенсионном фонде через сайт госуслуги.ру или по почте. Пенсионный фонд России.
24-26 мая. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема. Создавая экономику доверия. Первые лица государств, главы корпораций, лидеры мнений во всех областях знаний представят свой взгляд на главные вопросы современности. Доверие в эпоху изменений, трансформация всех отраслей экономики, технологическое лидерство, место человека в цифровом будущем. Подробности на www.forumspb.com.
Все было так хорошо, пока не пришел Навальный.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Европейский суд, он, конечно, европейский суд, но очень как-то спорадически влияет на то, что происходит в Российской Федерации. Вот когда мы Малобродского обсуждали, там же все говорили, что есть решение ЕСПЧ. И это стало одним из поводов, почему Алексея Малобродского хотят перевести из СИЗО под домашний арест. И вот хорошо, ЕСПЧ, прекрасно. Но бывают ситуации, когда почему-то все это перестает работать и никак не влияет на происходящее.
Ты знаешь, я сам как податель уже в ЕСПЧ, вот мой иск где-то на пути там находится, я вчера был просто шокирован этим решением, потому что, ну, я думал всякое. У меня, кстати, дочь спрашивала там просто по процедуре, как должно быть. Я говорю, ну, по идее, они должны отменить приговор, там, ну, и пусть даже, как это было раньше, там, они направили на новое рассмотрение по Кировлесу, другое дело, и вынесли точно такой же приговор. То есть формально условия ЕСПЧ были соблюдены, а на деле, как там говорил, на деле издевательство Владимир Ильич Ленин. Вот он примерно так говорит. И так и вышло. Я теперь думаю, это просто издевательство. Даже у нас по нашим новым, значит, правилам и законам Россия как бы оставляет себе право, если вдруг ЕСПЧ противоречит Конституции, решение ЕСПЧ противоречит Конституции, и для этого нужно особое решение, вот рассматривают. Нет, ребята, это Конституции противоречит такое решение. Мы его не будем выполнять. А тут просто сказали, мы его выполнять не будем. Отменять переговор не будем. Дело нужно, значит, новое производство. Производство возобновить по нему. Очень хорошо. А приговор-то почему не отменяется? Он же как бы неправосудный, постановил ЕСПЧ. А вот все. И самое потрясающее, это комментарии, которые поступают, они все примерно такого рода. Все это в рамках закона. Простите, почему в рамках закона? Ну,
в рамках какого можно вот, было бы
уточнить? Ну, как-то, да, нельзя ли чуть подробнее. Почему это? Это же впервые. Это впервые происходит. Это очень удивительная история. Ну, то есть, понятно, что подобные вещи... И вещи подобного характера, подобного попрания закона происходит далеко не впервые, конечно, я не сегодня сюда пришел первый раз. Но чтобы вот с таким цинизмом, я не сталкивался. И как главное, это же президиум Верховного Суда уже. Все,
ну,
что
да,
там остается. Конституционно это немного в сторону.
Да.
И что? А теперь можно опять пойти в европейский и ходить туда-сюда безрезультатно. И это, как мне кажется, можно там говорить о братьях Навальных, об Олеге, Алексее, но это касается каждого. Вот меня коснулось, например, да, я вот сейчас подаю в ЕСПЧ, я так еще у меня спрашивали, ну, а вот если мы же имеем право не признавать решение ЕСПЧ, если вас не признают, как вы к этому отнесетесь? Я говорю, ну, как же они не признают, потому что нельзя его, это решение бы признать неконституционным, мы по статье Конституции подаем.
Ха-ха-ха, теперь можно тебе отвечать. Просто взяли и не признали. Ты какой там ЕСПЧ?
Совершенно потрясающе.
Кстати, про Олега Навального сегодня пишет Иван Давыд, в New Times, это сайт newtimes.ru. Здесь довольно большой текст, буквально пару абзацев прочитаю. Он, возможно, один из самых известных ЗК в России, а сидит, и это знают те, кто ему сочувствует, и те, кто считает его невиновным, и те, кто считает его виноватым во многих и страшных бедах, просто потому, что является братом своего брата. Да, это Олег Навальный, брат Алексея. Он в колонии из-за того, что брату его, оппозиционному политику, надо было максимально испортить жизнь, отравить существование чувством вины. Поэтому Алексей получил условный срок, а Олег – реальный. Так больнее. Следствие и суд с задачей справились. В общем-то, ничего удивительного в этой истории нет. Совершенно обыденная для путинской России история. Удивительно как раз другое. Удивительно, непонятно, как Олег умудрился после всего этого сохранить легкое и веселое отношение к жизни. Удивительно, как у него это получается. Рисовать, писать смешные тексты об очередном попадании в штрафной изолятор, рассказывать как о забавном приключении, а на очередной отказ условно-досрочного освобождения отвечать веселой шуткой. Отказывали ему, кстати, дважды, а в ШИЗО он побывал 6 раз. И тут еще очень смешная такая зарисовочка на этом заседании Верховного суда. Олег, выступая, сказал: «Все, что известно об этом суде, произвол, фундаментальная несправедливость и бессмыслица. Требую дело возобновить, прекратить и отпустить меня домой есть борщ и, может быть, даже деруны». Судьи улыбнулись, наверное, у нас умеют ценить остроумие, и, разумеется, президиум ВС вынес решение оставить приговор по делу Ифраше без изменений. Нет в стране опаснее преступника, чем Олег Навальный, у которого отняли свободу только ради того, чтобы старшего его брата уязвить посильнее. Ну, вот эта статья, колонка Ивана Давыдова на newtimes.ru про Олега Навального. А Олегу, кстати, можно писать письма в тюрьму, потому что он остается в заключении, несмотря ни на что. Вот, я думаю, ему будет приятно получить письмо от вас.
Ну, и мне кажется, что можно лишний раз проговорить это то, что как не относиться к Алексею Навальному, к нему можно хорошо относиться, плохо относиться. Процесс это очень сомнительный, крайне сомнительный, а то наказание, которое отбывает Олег Навальный, больше похоже на то, что он взят в заложники и страдает исключительно за брата. И поэтому я с чистой совестью всегда говорю свободу Олегу Навальному. Можно разбираться с Алексеем там и так далее. Почему Олег Навальный должен за это страдать, я совершенно не понимаю. И крайне этим возмущен, скажу так. Хорошо, давай пойдем. Вчера немножко про митинги поговорили. Есть развитие. Впереди ждет на следующей неделе большой митинговый уикенд.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Вот мэрия Москвы согласовала акцию, но не Навальному, а Удальцову. И будет она в воскресенье, 6 мая. То есть 5-го это суббота, да? Там у Алексея Навального они требовали Тверскую, им отказали, сказали, давайте на окраине. Потом Алексей Навальный сказал, мы не будем. Предложили Сахарова. Но вот Удальцову согласовали, я так понимаю, практически сразу. В любом случае, митинг пройдет на Суворовской площади. И согласовано участие до 2000 человек. Ну, Удальцов это у нас человек левый, ну, в хорошем смысле этого слова, в смысле левых убеждений, вот, и понятно, что это, наверное, скорее разные аудитории, хотя когда-то в 2011 году они вместе выступали, вместе там стояли у фонтана.
И в фонтане.
В фонтане, да. Теперь, очевидно, особенно перед выборами мэра Москвы, когда у них явно будут разные кандидатуры, это разные политические силы. И вряд ли там стоит ожидать какого-то там объединения или какого-то согласования. Тем не менее, у Татьяны вот возникал вопрос, например, про то, кто ближе сердцу.
Ну, правда. Все, да. После того, как не раз и не два москвичам, ну и вообще любым участникам акции показали, что можно загреметь реально в тюрьму, ничего не сделав, и, может быть, даже не придя на эту акцию. Все равно, да, дело Пащенкова.
Не придя, да, есть. Не вот. Надо забывать об этом.
Вот при всем этом, конечно, люди задумаются. Идти на акцию Навального, который отстаивает свое право собираться там, где он хочет, или идти на акцию Дальцова, которую власти согласовали, и где, очевидно, Вентилова не будет, ну, я надеюсь. Конечно, они, по идее, должны задуматься, потому что никому не охота попадать в автозак, иметь проблемы, а потом еще выяснить спустя полгода, что внезапно на тебя еще и уголовку повесили, и сейчас тебя радостно посадят. Поэтому, мне кажется, тут каждый раз, если есть возможность сходить там попротестовать, выразить как-то свою гражданскую свою позицию, с некими, да, с неким намеком на гарантию безопасности, я думаю, что люди будут выбирать именно такую акцию, чем там, может быть, по идеям тебе это будет ближе, но и шанс оказаться в автозаке сильно больше. Поэтому, не знаю, мне кажется, что здесь вполне себе могут московские власти разделить народ и отправить всех к Удальцову.
А вот, кстати, допустим, если бы не было акции Навального, интересно, вышли бы к Удальцову или нет? Ну, допустим, ну, просто умозрительная такая история, что Навальный решил отказаться от своей акции. Этого, естественно, не будет, но тем не менее. Вот интересно, а ей сказал, знаете, Удальцову согласовали, а пойдемте к нему все, пошли в гости к Удальцову, а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. Да? Вот интересно, пошли бы люди или нет? И как бы было? Ну, пошли бы, да. Ну, Удальцова, что ли, не видели?
Ну,
Сергей, он антиглобалист, харизматичный человек, в конце концов. Вот. И интересно послушать его всегда. Я не знаю, там, выступает он или нет. Ну, наверное. Слушай, давай про любимую нашу с тобой политическую силу. Есть у нас одна излюбленная политическая сила. А я, кстати, не отправил задание в группу, представляешь?
Ты молодец какой.
Ну, то есть, отправил, но не то. Сейчас отправлю в группу, все, будет творческое задание. Мы разрабатываем советы поведения гражданам на майские праздники.
Глоток свежего воздуха. В атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Все отправил в нашей группе «Утренний разворот» с АПТФ. Есть оно, извините, что поздновато, но я до последнего буду там принимать варианты. Есть такая партия, Таня?
Есть
такая партия.
Дело в том, что мы с Сашей были вчера крайне обижены, расстроены, раздосадованы и уязвлены. Уязвлены, потому что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов у себя в телеграм-канале вдруг пишет: несколько журналистов «Эхо Москвы» получили, значит, приглашение поучаствовать в праймерис партии «Яблоко».
Да, поучаствовать в голосовании.
В голосовании. Mm-hmm. Ну, а так как устав «Эхо Москвы» запрещает это все, то, значит, отказать. Но бог с ним, что отказать. Но нас с Сашей не позвали.
Даже не позвали?
Мы бы, может, и не пошли.
Да точно не пошли.
Ну, скорее всего. Но нас не позвали голосовать на праймере с партией «Яблоко». А кто, как не мы, знаем эту партию отлично, прекрасно. И, ну, мы бы даже, кстати, за Митрохина топили бы.
Больше всего люлей получали мы от партии «Яблоко». И будем получать.
И
я уверен, за этот эфир тоже получим. Несомнение всяких. Слушайте, а вот вы, знаете, я хочу спросить у нашей аудитории. Мы-то, ладно, Стань, два глумливых клоуна. Но вы-то люди серьезные, да? И люди основательные. Голосовали, может быть, даже за «Яблоко». Известно, что среди нашей аудитории довольно много сторонников, поклонников этой партии есть. Вот, допустим, вас позвали на...
Ну, там освободилось пару мест от журналистов.
Попробуй запустить голосование. Над нами издеваются, мне кажется, второй день подряд. А как они смогут вот так? Вот смогут ли или нет? У меня ничего не получается вообще. Понимаешь? А со вчерашнего дня никто не голосовал, представляешь? Или голосовали?
Да. Вот. Мариночка, у тебя открывается голосование? Да. Ой, нет. Я обожаю вот это вот. Заводская радиоточка. Обсудим в эфире, что у нас ничего не работает.
Позовите, пожалуйста, специалиста.
Позовите Венедиктова.
Рентгенолога позовите.
Реаниматолога в студию. Мы теряем голосование. Потеряли. Черт. Все.
Как работать, Тань? Я не
как
знаю.
Нам голосовать за «Яблоко»? У нас голосовалка сломалась.
Хотел спросить наших радиослушателей, на тебе. Единственный раз, когда это... В последнее время вообще голосования не было никаких. Забыли, заплесневел наш аппарат. Вот это вот. Хотел спросить наших радиослушателей. Вот они каким-либо... Ну, пишите на СМС, в конце концов, да или нет. Нет или да. О, работает? Неужели? Может, не
у Мариночки
только...
заработала.
Давай тогда ты запустишь, Марин, да, если это получится. Получится или нет? Дай нам ответ. Да или нет? Пробуем. Не, ничего не получается, видимо. У нас тоже такая же фигня. Вот. Ладно. Тогда напишите в СМС. Смотрите, есть СМС. Давайте СМС-голосование проведем. В конце концов, давно не было.
А ты в Ютьюбе имеешь голосовалку?
Нет. Я вообще даже не знаю, что она там есть. Вот. Давайте сделаем так. Старым дедовским способом, СМС, там, Твиттер, веб-форум на нашем сайте. Напишите нам либо +7 985 970 45 45, либо Твиттер-аккаунт вызван, либо веб-форма. Одно слово, да или нет?
Да или
нет? Да или нет?
Ну, ты теперь объясни, что скрывается за «да», что за «нет».
За «да» – это если за «да», не путать с «зады». За «да» – это «да». Если вы поучаствовали бы в отборе, то есть вы бы отбирали жюри, выборщики, кандидатов от партии «Яблоко» в мэры Москвы. Ну, неважно, любых кандидатов от партии «Яблоко», даже если вы не в Москве живете, вот какого-нибудь кандидата. Если вам это интересно, вы бы поучаствовали, сходили бы, или там в интернете проголосовали, то надо прислать СМС «Да». +7 985 970 45 45.
Если не хотите участвовать в отборе кандидатов от «Яблока», шлите «нет» по всем каналам.
На самом деле, мы, конечно, глумимся насчет того, что нас там не позвали. Если говорить серьезно, если мы вообще умеем это делать, то вот сам по себе, как тебе сам по себе этот способ? Может быть, он хороший, я не знаю. То есть, они выбрали какую-то тусовочку.
Нравственных камертонов.
Каких-то нравственных камертонов, реально. Вот, и мы могли бы туда запросто попасть.
Нет, конечно.
Конечно же. Ну,
потому что я не камертон, а ты не нравственный.
Чисто я безнравственный. Чисто по принципу, да, отбор. Ну, Венедикт сюда попал. Кашин, я знаю. Я у Кашина впервые увидел вообще.
Кашин нравственный камертон.
Прикинь, два года не был в Москве. Кашин. Значит, его туда позвали. Как-то еще каких-то лидеров общественного мнения, всяких разных людей. Ну, правильно ли это вообще способ или нет? Может быть, всем партиям так надо? Знаешь, вот мы уважаем там Бориса Акунина, Виктора Шендеровича мы уважаем. Уважаем там, в случае левых, например, Максима Леонардовича. Он сам, наверное, выдвигаться будет там. Шевченко. Неважно, кого там еще. Хазина мы уважаем. Какие-нибудь неоконсерваторы. Вот. И тогда мы их зовем.
А я уважаю пирата. А я уважаю кота. Я же кот, а ты будешь пират.
Так вот. Тань.
Если говорить серьезно.
Так вот. Ну, просто... это, конечно, свидетельство вообще того, что нет никакой партийной системы, потому что на самом деле, конечно, голосуют члены партии. Ну, везде в мире есть достаточное число членов партии. У них там проводятся там, первичные собрания, не знаю, какие-то туда-сюда, выдвигаются кандидаты, за них голосуют, и потом они потом подводят итоги, кого-то выдвигают. Вот. А тут, понимаешь, нам понабрали кого-то по объявлениям. Но, может, в нашей стране это и работает. Я не знаю, у нас всякие
обходные технологии хорошо работают. Слушай, когда они внутри партии сами решали, без приглашенных нравственных камертонов, они выгнали добрую половину приличных людей. Угу. Поэтому, может быть, они наконец-то поняли, что не стоит самостоятельно решать этот вопрос. И надо пригласить кого-то, чтобы больше не выгонять там Яшина, Навального.
Да, ты посчитай нет, я посчитаю да.
3, 4, а как 5, мне 5, посчитать 5, 6, 6, Ирину, которая написала «да нет»?
10. У меня 10. Вот 10.
А я что считаю?
Нет. Ты считаешь нет, а я считаю да. Сейчас я его заодно пересчитаю пока.
10. Чувствуешь себя избиркомом?
Ага. Вот сейчас подошло.
Ой, блин. Ну, я не могу так. Я сбилась. У меня 10, 11.
Ну,
а тебе еще 3 насыпали.
Нет, нету.
Чего нет?
Ну, в общем, примерно, нет, примерно.
Пополам.
50 на 50, да, 50 на 50. Интересно. А, дорогая партия Яблоко, обращайтесь к нашим слушателям. Среди них половина аудитории, ну, по меньшей мере, как мы это сумели замерить с нашими словами, с инструментами. На все. Вот,
у нас был ручной пересчет голосов.
Половина нашей аудитории, это много, готова отбирать у вас кандидатов. Вот, а они тоже люди достойные, мне кажется. Не только те, кто известный, не только те, кого мы там слышим по радио или даже иногда видим по телевизору. Обратитесь к нашим радиослушателям.
Десять часов 30 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Прокуратура Свердловской области не нашла оснований проверять информацию об участницах патриотического конкурса, которые маршировали по снегу в балетках и мини-юбках, сообщает «Знаком». Как заявили в прокуратуре, все конкурсанты самостоятельно решали, участвовали или нет в конкурсе из-за погодных условий. У прокуратуры нет данных, что девочек принуждали выступать в летней одежде на улице. Один из организаторов, Ольга Рагулина, рассказала «Эху», что никто не ожидал снега в конце апреля, поэтому другую площадку не подготовили, а в помещении полы находятся в аварийном состоянии. В некоторых местах проваливаются, и дети могли получить травмы. Рагулина утверждает, что на детях было термобелье, они пробыли на улице буквально несколько минут, и никто не заболел. Столичная мэрия планирует сегодня обсудить со сторонниками Алексея Навального перенос шествия и митинга, которые запланированы на 5 мая. Власти против проведения акции в центре города. Подробности у Константина Мирошникова.
Акцию против коррупции штабу Алексея Навального предложили провести не на Тверской улице, а немного подальше от центра, на проспекте Академика Сахарова. Об этом Интерфаксу сказал руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. По его словам, московским властям удалось вступить в диалог с организаторами и назначить встречу для обсуждения этого варианта. В то же время в московском штабе оппозиционера пока эту информацию не подтвердили, а в твиттер-аккаунте до сих пор опубликованы посты с неизменной датой и местом – 5 мая в 14:00 на Тверской. О том, что мэрия не согласовала шествие и митинг, еще позавчера писал сам Навальный. Впрочем, тогда же он отметил, что готов рассматривать и другие приемлемые варианты в центре города. Первоначально же городские власти предлагали переместить акцию ближе к окраине столицы – в Марьино или Щукино.
Российская биатлонистка Анна Моисеева подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. Об этом сама 17-летняя спортсменка рассказала изданию «Советский спорт». По словам Моисеевой, тренер неоднократно предлагал ей вступить в отношения, обещая помочь в спортивной карьере. Один из таких разговоров девушка записала на телефон. Тутмин уволился из центра по собственному желанию, материалы переданы в Следственный комитет. Однако, по данным «Советского спорта», сейчас из центра вынуждают увольняться тех тренеров, которые поддерживали Анну Моисееву. Великобритания готовится раскрыть имена россиян, хранящих активы в офшорах. На следующей неделе парламент собирается проголосовать за соответствующий законопроект, сообщает «Таймс». Документ поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций. Этого достаточно для принятия законопроекта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух депутатов парламента Якутии. Их подозревают в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Ранее стало известно об обысках в здании парламента и в компании «Комдрагметалл». Центральная станция московского метро изменит режим работы из-за репетиции парада на Красной площади. Сегодня с 18.00 площадь Революции, Охотный ряд, Театральная, Александровский сад, Боровицкая и библиотека имени Ленина будут работать только на вход и пересадку. Такие же ограничения будут 3, 6 и 9 мая. В Москве сегодня облачно, дождь и плюс 11-13. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Французский писатель и философ Франсуа Ларош-Фуко говорил: «Как мы можем требовать, чтобы кто-то сохранил нашу тайну, если мы сами не можем ее сохранить?» Упорядочить хранение документов, изберечь ценности помогут тайники и потайные двери от службы ценности в сохранности. Только индивидуальные проекты и анонимность. Служба ценности в сохранности. Тайники и потайные двери. Телефон 530-7737. 530-7737. Код 499. Сайт 530-7737.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Три корочки шлема!
Возвращение бомбардиров.
Мы в третий раз в одной реке.
Слушайте новую акустическую радиопередачу.
Только это не ночь, а утро.
Каждую пятницу с 8 до 11 утра.
Мы два снаряда под одной воронке.
Каждую пятницу 3 часа 4 раза в месяц. Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых сих.
И к обеду, наконец, растворится царь-отец.
Кстати, после вас как раз отцы начинаются.
Отцы начинаются.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Хоть святых выноси.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Неожиданно у нас уроки английского языка пошли в трансляции на YouTube-канале «Эхо Москвы». Кстати, я думаю, что нам надо периодически это практиковать, потому что я вижу, что вы отлично знаете английский, во всяком случае, точно лучше, чем я. Напоминаю, что у нас творческое задание. Мы собираем с вами расширенный список правил поведения на майских праздниках. Поможем саратовской администрации, которая рекомендует при виде сотрудников правоохранительных органов, которые как-то проявляют активность, идти в противоположную сторону, но не бежать, чтобы вас не приняли за злоумышленника. Как еще себя вести во время этих длинных праздников? А я напомню, что это не только мир, труд, май, шашлыки, грядки и парад победы, но и инаугурация Владимира Путина. В общем, с 1 по 10, как обычно. В общем, нам нужен специальный список правил, чтобы выжить.
Так, а у нас продолжается пульс Телеграма, уж куда без него. Естественно, как обычно, Телеграм работает более-менее, ничего, все остальное с большим трудом. Вот нам сегодня пишут, что YouTube у нас не открывался. Мы тоже страдаем, надо сказать, от этого, хотя страдание это может быть не самое болезненное. Ну, так, по подсчетам, где-то треть, наверное, наших зрителей, вот я так прикидываю, моя личная оценка, мы, наверное, теряем. Это пока что сейчас, знаете, YouTube там как игрушка какая-то, приложение и что-то такое, знаете, такое смешное. Вот, значит, люди там придумали себе какое-то развлечение. Со временем все станет ровно наоборот. Радиовещание там на FM будет какое-то маленькое приложение для тех, кто как по старинке все делает, а YouTube основное вещание.
Любители стримы.
И вот, да. Если, конечно, YouTube доживет до того времени, все идет к тому, чтобы нет. Общество научных работников попросило Дмитрия Медведева пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора. Они опубликовали открытое письмо. И, надо сказать, это очень похвально. Что у ученых? Они используют различные технологии, различные сервисы, чтобы обмениваться там данными, не знаю, вести научные разработки и так далее. Российские ученые лишились доступа к специализированной сети научных контактов, к архивам научных журналов, к центральному репозиторию библиотек Java, к сайту журнала Science, поисковой системе Google. Ну, к поисковой системе Google мы все как-то более-менее лишались доступа. Чего в этом смысле хочешь сказать? Молодцы ученые. Потому что пока интернет-отрасль и вообще телеком, технологическая отрасль, которая это касается напрямую, которая теряет деньги, у которой схлопывается рынок, у которой наступают не самые приятные времена. Пока она молчит вся и открещивается. Вчера отличная с Билайном была история. Ты не знаешь? Я тебе расскажу.
Это когда они открестились от своего твиттера Билайньюз?
Ну,
Или это их, не их твиттер?
Бог его знает, чей это был твиттер. Короче, это какой-то твиттер на 600 человек, Билайньюз, который уже там много лет постил новости о Билайне. И он все время постил новости о Билайне. Но он написал, дорогой Роскомнадзор, написал он, сделайте что-нибудь. Мы в этих самых салонах связи не можем настроить телефоны, да, настроить смартфоны нашим пользователям, потому что недоступен Google Play на Андроиде. Потому что вы заблокировали Google. И Билайн открестился. Но как? Интересно. Он сказал, это не наш Твиттер. От того, что там написано, они не стали открещиваться. Более того, не записан автоответчик. Когда им звонят люди с жалобами, в автоответчике говорится, из-за того, что Роскомнадзор блокирует. Он, значит, в погоне за Телеграм испытывает некоторые трудности. Там. Ну, то есть, фактически то же самое. Но, по сути, интернет-отрасль и телеком-отрасль молчит. Там не от кого ждать, особенно от крупных игроков, не от кого ждать протестов.
Ну, для этого достаточно вспомнить, кому что принадлежит.
Алишер Усманов, да, Mail.ru, соответственно, Мегафон, один из крупнейших провайдеров, плюс крупнейший игрок, один из крупнейших игроков в интернете. Дальше Мамут, это у нас Рамблер.
Угу.
Ну, и, наконец, Яндекс, это Аркадий Волош, на него, конечно, все надежды всегда все были. Ну, вот что-то не выступает. Ни Аркадий Волош, никто из Яндекса как-то... Слушай, а вчера была забавная штука, вчера стало известно. Прошло совещание Роскомнадзора с РАЭКом, ну, представители...
Со всеми, кто пришел.
Отрасли. С представителями отрасли. Да? Я просто читал этот отчет.
Отрасль, ты имеешь в виду те, кто представляет услуги или те, кто работает?
Вообще интернет, телеком. Но есть такая Российская ассоциация электронных коммуникаций, которая объединяет больших игроков. Там и Яндекс есть, и Mail есть, и все есть. И вот там довольно интересная штука в том плане, что вообще Роскомнадзор ничего не говорил. Ну, как бы, ничего, что они там делают, ничего не говорил абсолютно. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, они делали свой отчет, оценивали там убытки возможные. Они, это Российская ассоциация электронных коммуникаций. И вот что важно. Помнишь, нам говорил Роскомнадзор, что жалоб практически нет. Нету жалоб, ну, там, несколько там чего-то там такое... Счет жалоб, который получила Российская ассоциация электронных коммуникаций, идет на тысячи. Тысячи жалоб. Это разных. Не в том плане, что у меня Google не работает, у меня Google не работает, у меня Google не работает. Это не три, это одна. Да. Тысячи жалоб. Там четыре там с чем-то тысячи жалоб. И все то, что говорил Роскомнадзор по поводу того, что нет ничего, все равно, это вранье. Просто вранье. И вторая история там. То, что некоторые компании говорят, мы боремся за свой персонал сейчас, мы сейчас его растеряем. Люди просто уезжают, берут чемоданы и уезжают. Мы можем лишиться, говорят они, 30% своих сотрудников.
Еще по поводу последствий. Значит, сегодня я прочитала немного цифр, знаете, как говорится, по потерям вот в деньгах. Что не
коммерсанте.
Да, конкретные прямо ущербы. Миллиард долларов. Это не маленькие деньги.
Ну, вообще оценивают даже до 2 миллиардов, если так пойдет совсем плохо, по плохому сценарию.
Это вот Коммерсант сегодня пишет. А потом еще на Репаблике есть аналитическая статья Дмитрия Бутрина, который оценивает тоже, что произойдет с интернетом сломанных вещей, потому что это на самом деле база экономика в развитых и развивающихся многих странах, стабильная коммуникация. Нет стабильной коммуникации, нет базы для экономики. А еще мне интересно, знаешь про цифры, что? То, что вчера запустили цифру 70%.
А, ты про медиалогию. Вышел отчет медиалогии. Есть такая компания, которая измеряет разные рейтинги, в том числе там рейтинг цитируемости, вы знаете, Виндиктов часто постит там рейтинг цитируемости и как у СМИ, у отдельных там людей, у телеграм-каналов, у журналистов, много всего есть этих рейтингов. И вот они вчера выпустили отчет, что посещаемость телеграма упала на 70%. В «Медузе» есть хороший разбор методики. Многие сразу предположили, что эта медиалогия сделала специально для того, чтобы Роскомнадзор отчитался.
И перестал гнобить всех.
Нет, подожди. Роскомнадзор, кстати, действительно отчитался. Он тут же включил это в свое, это самое, дескать, какие мы эффективные. Я тоже, я против того, чтобы, значит, медиалогию закидывать грязными тряпками и всем прочим, потому что, мне кажется, ну, надо действовать хитрее. Конечно, надо действовать хитрее. Мне один слушатель подсказал, а чего вы как-то против медиалогии имеете? Ну, сказали они на 70%. Вам-то что? Пусть Путину доложат. Да? Вчера вы говорили, что это же путинская явно история уконтрапупить Дурова и Телеграм. Пусть доложат. Что, Владимир Владимирович, смотрите. Вот, медиалогия, не мы. Вот, есть отчет. 70% деградация. Все деградировали, там 70%, которые были.
Нормально практически.
Ну, все. И,
а мы будем в своем...
Всех наградит.
Да, там, в уютненьком интернетике, спокойно жить.
Вот, и все блокировки снимут. И все хорошо. Чего? Я только за. Медиалогия. Нельзя ли... Вот у меня есть большая просьба к вам. Нельзя ли выпустить отчет, где будет написано, что телеграммы перестали пользоваться все. Как минимум все.
Ну, кроме чиновников, которые там до сих пор сидят.
Да ладно, тоже. Пусть и они закончили. Все, все. Вот, тогда будет нормально, как на попустят. Ну, а иначе, я даже не знаю, какими средствами можно с этим справиться. В общем, это считайте это официальным обращением к медиалогии. Минутка осталась. Скажу о важной вещи. Я 3 дня не мог разобраться с этой историей. Вот сегодня более-менее разобрался. Спасибо коллегам. У Федеральной антимонопольной службы есть планы, пока это только планы, проекты, заставить нас ставить приложения российские на смартфон. То есть предустанавливать их не нас, а производители, ну, там, продавцов, которые вполне возможно будут за нами и следить, и допускать или не допускать к тому или иному контенту. То есть зайти к проблеме с другой стороны. Вот, а, соответственно, могут и запретить ввозить смартфоны из-за границы или на них заставлять тоже предустанавливать контент. Почитайте об этом, это достаточно интересно. CNews, в частности, накануне об этом написал. ФАС России предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы сделать обязательной предустановку отечественных приложений на мобильные устройства. Кроме того, пользователи получат возможность удалять любые предустановленные приложения, если они не критичны для работы этого устройства. И эта штука, на самом деле, вот это решение, если оно будет, но это все-таки законодательное решение, поэтому еще дело долго, слава богу, она может оказаться посильнее и пострашнее, попомните мое слово, запомните этот твит, чем то, что мы испытываем сейчас с интернетом. Но, к сожалению, вот в будущее всегда все смотрят так расслабленно. Но надо смотреть собранно. Не ждем, а готовимся. Через пару минут творческое задание.
Реклама. Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам, что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по номеру с мобильного телефона «*105 вызов» с городского телефона 8495-100-0100.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
В ночь с пятницы на субботу, после часа ночи.
Кто сказал, все сгорело дотла?
В эфире один Высоцкий.
Или не быть? Вот в чем вопрос!
А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Но наградою нас
Владимир Высоцкий.
За безмолвие.
Глава за главой.
Обязательно будет звук.
Опять в одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо Москвы.
Все, пошел вон. Как это прекрасно.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну что, творческое задание. Мы с вами расширяем список правил поведения на майских праздниках.
Ну, не то, чтобы правила, это рекомендации, конечно. Ну, с другой стороны, иные рекомендации у нас часто становятся правилами, так что нормально. Начну с Анны Христаческой. Она, может быть, не совсем об этом, но о политичной, но о наболевшем. В принципе, годится. Первомай по странам мчится. Чем же мы его отметим? Демонстрации, вестимые обильнейшим столом. Демонстрируем единство с закадычными друзьями. Стол накроем на поляне, может, будет и шашлык. Пусть посуда чистый пластик, все равно звенят бокалы, все равно мы пьем за то ведь, что мы живы, и мы здесь. Посидим еще покамест, дождик нас совсем не смоет. Не забыть бы только после мусор за собой убрать.
У меня не все в стихах, хотя есть.
У меня
но
тоже
есть короткие рекомендации. Вот Александр, например, говорит, что нужно запретить наступать на линии, образующие крест, чтобы не оскорблять чувства верующих.
Ой, это, слушай, хорошее, потому что мы в детстве так делали. Просто у нас было какое-то поверье, не относящееся к религии.
Вот не надо больше этого делать.
Вот мы, да, никогда не наступали на кресты. Василий Смирнов пишет. Свод правил, пожалуйста. Правило номер 0. На полицаев не смотреть, особенно в глаза. Первое, вжаться в стены. Лучше сразу лицом к стене. Молиться о святом проносе. Чтобы пронесло и не забрали. Разговоры не разговаривать. Руки сразу держать за спиной. Отступая, петлять зигзагами, избегая гуляющих. В штатском же гуляющие. Ну? Угу. И мне нравится седьмое правило. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку.
А если вам вдруг придется увидеть инаугурационный кортеж, немедленно лягте на землю ногами в сторону кортежа, лицом к земле, накрыв голову руками так, чтобы ушам были недоступны звуки. Это рекомендация от Игра.
Талия Левария, у нее даже песенка. Да, сейчас попробую. Ну-ка. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в мае в скверики гулять. В сквериках гориллы папу повинтили и пытались маму с тетей покусать.
посидите дома, почитайте комикс, не смотрите в окна или в интернет. И тогда погрома, много перелома, синяка на бордах будет нет, как нет.
Боже. Ой, классно. А Андрей из Казани, тут уже пошли вредные советы.
И у меня есть.
Если Путина увидишь заступающего в должность, воздержись от выступления, тошноты и громких стонов, а скорее удаляйся, если можешь, из страны.
Вот тебе ответ от Нины Аныкиной. Если вас ОМОН застанет за любимым делом вашим, например, за выкликанием лозунгов по Тверской, не волнуйтесь, не бегите, в КПЗ не так уж страшно. Может, будущей весной сможете продолжить тут.
От Александра еще одна рекомендация. Жителям Воронежа следует передвигаться по левой стороне, так как правая наиболее опасна при бомбежке.
У меня такое впечатление, что они как-то параллельно друг с другом сочиняли, потому что у меня тоже где-то есть...
Про Воронеж.
Вот смотри, граждане при активизации майской правоохранительной активности правоохранительных органов, держитесь подальше от Воронежа. Параллельно сочиняют.
Хорошо, тогда вот, пожалуйста, еще одно правило, рекомендация. При сборе валежника для шашлыка граждане должны приносить 13% валежника к налоговой инспекции.
Это нормально. Анна Серова пишет, что при изготовлении транспарантов придерживайтесь указанных на нашем сайте ГОСТов. В противном случае активность правоохранительных органов возникнет вокруг вас.
Сергей Булавский. Я думаю, он, может быть, и у себя написал, так что имей в виду.
Хорошо.
Больше двух не собираться, в разговоры не вступать, от ОМОНа не скрываться, но поспешно отступать. При салюте лечь на землю, сеять панику нельзя. Экстремизма неприемлем. С мирным праздником, друзья.
Так, Антон Борисенко. При виде активизирующихся органов не пытайтесь убедиться, какие именно органы активизируются. На вопрос представителя власти, что вы делаете на массовом мероприятии, не надо отвечать, я тут новичок. При виде любого неразрешенного скопления граждан, знаете, что по данным МВД оно всегда втрое меньше, чем по данным организаторов. При обнаружении разрешенного мероприятия, знаете, что рядом всегда есть много автобусов, за которыми можно надежно укрыться от ветра. Не пытайтесь двигаться по непредсказуемой территории, иначе вы можете попасть под действие ПВО США. При обнаружении перед собой металлоискателей держите себя в рамках. Хороший. При обнаружении смены власти под давлением массового мероприятия убедитесь, что вы не в Армении. При получении сообщения через мессенджер Telegram знаете, что вы деградировали уже на 75%.
Наиль, тоже нам немножко вредных советов. Так. Если в светлый майский праздник, стоя где-то на Манежной или выйдя на Тверскую вдоль по улице, пройтись, повстречали вдруг отважных в белых касках со щитами и с дубинками большими вы ОМОНовцев отряд, не сливайтесь с ландшафтом, не прикидывайтесь дубом, не пытайтесь раствориться в пыльном воздухе Москвы. Вы кричите: «Путин жулик, Путин жулик, Путин жулик», и тогда вас покатают на автобусе они.
Сурен Григорян. Поступал все время мудро медвежонок Винни-Пух, но однажды майским утром оказался он лопух. Он без папы и без мамы праздновать ходил в народ. Тут пришли слонопотамы, взяли пуха, взяли мед.
А Наталья решила так в стиле Онищенко выступить. Поедете в лес на шашлыки, воспользуйтесь случаем и заготовьте заодно лекарство на зиму. Соберите боярышник, обдерите дуб. При этом постарайтесь найти ту разновидность дуба, которая описана у предка нынешнего депутата «Войне и мире», известна как дуб Андрея Болконского, а недавно переименован в дуб Петра Толстого. Напившись на шашлыках, постарайтесь упасть между ведром с мясом и костром, чтобы не утонуть и не сгореть, а отравившись некачественным алкоголем и шашлыками, примите аскорбинку и запейте марганцовочкой.
Через пару минут мы еще успеем рассказать о погоде.
Реклама. Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
Туристическая компания «Содис». 25 лет – только индивидуальные туры.
933-55-33.
«Содис.ру».
С 24 по 26 апреля в Московском экспоцентре пройдет большой медиа-коммуникационный форум «БМКФ-2018». БМКФ – это 3 дня полного погружения в последние тенденции мира медиа и высоких технологий, коммуникаций и маркетинга. Регистрируйтесь сегодня на сайте mcf.moscow. Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В эту пятницу после 20 часов в программе 20.18 доцент кафедры регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов, ведущие Виталий Демарский и Ксения Ларина. Не пропустите 20.18 в пятницу после 8 вечера.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 10 сейчас в Москве, относительная влажность 83%, давление 734 миллиметра ртутного столба, идет дождь, сегодня до плюс 13, ну и дождь на протяжении всего дня продолжится.
Так, что у нас, примет-то у нас уже рассказал наш гость Баста, а я скажу на предстоящие дни. Завтра и послезавтра 13-15, а ночами плюс 5-7, абсолютно одинаковую погоду на пятницу и субботу ожидают, и при этом местами небольшой дождь. Мокровато будет в воскресенье, понедельник, вторник и среду. Не знаю, кто-нибудь считает, вот это, как знаешь, есть сухая серия у вратарей, а вот эту вот мокрую серию считает кто-нибудь там в гидромедцентре? Вот у меня все 7 дней обозначение вот это вот с облачком и дождиком. Все 7 дней обещают дождь предстоящий. Но что касается давления, то оно будет расти довольно прилично, до 750 к воскресенью вырастет, а сегодня еще 734. И на таком уровне будет держаться в начале следующей недели. Постепенно будет теплеть, постепенно. И ко вторнику, например, вообще ожидать до 24, вполне себе летнюю погоду. Но при этом все время дожди и... Может, они ночами будут идти, я не знаю. Лето, ливни в ночи, что-нибудь в этом духе. Артем, Георгий, Дмитрий и Марфа, поздравляем вас с именинами. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, большое спасибо всем. Пока.
Счастливо.